Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, и я счастлив абсолютно, что у нас с вами, ну, начинается все, все продолжаться. Зовут меня Роман Щукин, и у нас программа здесь, помимо всего прочего, о лучших друзьях каждого мужчины. И каждый уважающий себя мужчина обязан привести с собой не мужчину. Вот так, я думаю, мы будем расширять аудиторию нашей программы. Нет, серьезно, если честно, счастлив, рад, доволен. Вот телефон мне мой говорит: смотрите трансляцию «Моторы» с Романом Щукиным. Не верите, что ли? Вот, смотрите. Видите, как предупреждение пришло сразу. Смотрите трансляцию «Моторы» с Романом Щукиным. 26.07 на канале «Говорит Москва». А ведь эта штуковина дурного не подскажет. Она подскажет только хорошее. Поэтому действительно смотрите трансляцию «Моторов» на канале «Говорит Москва» в ютубчике в нашем. Заходим и смотрим радио. Так, что за... Это была реально очень-очень большая, очень насыщенная с точки зрения эмоций, ощущений, видов, конечно же, и всего такого. Как называется? Ну, поездка — это неправильно называть. Это, если хотите, пресс-тур. Вот как это называется. Называется пресс-тур. Я все пытался вспомнить. И это был действительно большой, насыщенный пресс-тур, который... дал пищу для размышления. Пищу для Инстаграма. Пищу для Ютуба. Пищу для радиоэфира, разумеется. Но для начала все же мы попробуем проснуться с вами. Накопилось свежих пилюль, честно вам скажу, на несколько эфиров, но попробуем употребить их все за один день. И вас тоже с возвращением. Виктория Петруччо, доброе утро, Дмитрий Анатольевич, с нами. Здесь Сергей Волк, вы не поверите, еще Галина, доброе утро, Хром, Максим Соловьев, Михаил, Сергей Волк, Волдор Аркадий, Георгий Конькова, Андрей Плотников. И Андрей Плотников. Лучшие люди планеты уже здесь частично, кто-то на подходе, рад вас видите, читать в нашем бот-мессенджере «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот». Латиницей. В одно слово. «Говорит МСК-бот». Заходите. Ну, такое. Но ничего. Виктор Петрович, да, Сергей 118-й, приветствую. Что по движению, расскажете обязательно уже совсем скоро в нашем эфире по телефону 7373-948. 7373-948, 495 код, запоминаем. Да знаете вы его и так без меня, что запоминать. Вот здесь продвижение через пару минут.
Гуру Сакшат Парабрахма Тасмай Сри Гуру Брахма Гуру Вишну Гуру Дево Махешвара.
Скорее вы на пакистанских. Денис Замарок. Пилюля о сложной жизни в монгольских степях. О сложной жизни на Московской кольцевой автодороге. Это вещица. Это просто какая-то жесть, ребят. Вот честное слово. Вот настолько, настолько целенаправленного на наступание обоими ногами на грабли я давно не встречал. Честно. Вот честное слово. Я сейчас про Московскую кольцевую и таксистов. Ну, штуки 3 или 4 почти 100% ДТП на ровном месте, плотно едущим, но тем не менее на скорости под 100-120 МКАДе, буквально за 20 минут. За 20 минут следования. Это что-то. Мне уже кажется, не просто медики должны проверять таксистов на выезде, а прямо вот эти психиатры-наркологи и каждый день, каждое утро, потому что объяснить происходившее вчера вечером на МКАДе, кроме как влиянием каких-то психотропных и еще каких-то препаратов, я не могу. Ну, честно, ну, это не вмещается ни в какие рамки добра и зла. Но для начала... Все же для начала рубрика «В движении». Давайте, она потому называется «В движении», потому что она говорит о движении.
В движении.
7373948. 7373948. 495-й код. Здесь вы рассказываете о том, как въезжаете, выезжаете, где за последние 4-5 дней случились новые перекрытия. А может, наоборот, где-то стояли, а теперь вдруг поехали. Островцы Октябрьские уже красные. Все не только из-за бесконечного, на мой взгляд, ремонта на Рязанке, на Рязанке, но еще и за ДТП перед самой развилкой, на развилке прям, вот где Рязанка должна уйти вправо, а на Рязанка должна уйти влево, здесь у вас ДТП, поэтому стоите чуть плотнее обычного. Как, кстати, Макс у вас там проходил? Потому что у нас были полеты совершенно иных птиц. У нас были кречеты, беркуты, ястребы и прочие орлины, и они парили над воздушных восходящих потоках, и на это смотреть чрезвычайно увлекательно, потому что ты чувствуешь, что такое мощь. Вот чему-то мощному не нужно делать много энергичных и разных движений. Он делает просто корректирующие такие ленивые взмахи и висит просто в воздухе 10 минут, 15 минут над одним местом. Потрясающе, конечно. Горы, каньоны, Кавказа и орлы. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Максим.
Да, Максим.
Аварии на развилке Новорязанки и Рязанки нету. Там, наверное, что-то старое. Вот. И движение, в общем-то, нормальное пока что.
Да?
По поводу Макса, вчера ехал с дачи под Бронницами, а живу как раз в Октябрьском.
Да.
Вот. Поехал через город, через аэропорт Домодедово, потому что тупо останавливали.
А так это я из-за вас стоял на Домодедовском шоссе, не мог в Москву въехать. Вот почему.
Ну, может быть.
Ну, в смысле, вы и все как вы, и перед Москвой километров за 5 мы стали в глухой пробке стоять почему-то.
Но ну, я, что много людей. Мы стояли? Мы двигались там в этой глухой пробке. А вот да? На Новорязанском шоссе они в деревне это, Дурниха, вот в районе деревни Дурниха, стояли просто и наблюдали. Ну, точнее, уже полеты закончились, там что они могли наблюдать в это время. Ну, стояли люди.
Я понял. Но в целом хорошо на Максе было, правильно? Красиво.
Да,
без,
да, конечно.
Без происшествий. Спасибо большое. Без происшествий, без всего вот этого. Да, потому что я сгонял в такую командировку, где сложная логистика. И вот что значит наш непоколебимый дух свободолюбия и непринятие нами всевозможных схем, норм, шаблонов и всего остального. Вот тебе присылают программу, говорит, вот тебе, дорогой, программа мероприятия. Ты что делаешь? Бросаешь ленивый взгляд на эту программу с целью понять, во сколько и откуда ты вылетаешь. Ну, посмотри в хвост этой программы, посмотри, увидь, что ты прилетаешь в другой аэропорт, не туда, откуда улетаешь. Ну, посмотри туда, Щукин. Нет, не посмотрит. Потом уже, будучи в горах Кавказа, он обнаружит, что он приехал и оставил свой автомобиль в Домодедово, а прилетает во Внуково. О, какая логистика получается. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе продвижение. Что у вас там за окном, доброе расскажите?
Доброе утро, третье кольцо, внешнее, участок между Беговой и съездом на Звенигородку. Здесь, во-первых, отгородили средний ряд на большом протяженности участки, где-то метров 500.
Ну, просто и так просто бы не отгораживали, что-то хорошее будут делать.
Там с асфальтом что-то хотят намудрить опять. Но после этого участка авария, «Газель» и оранжевая машина дорожная.
Дорожная.
Вот. Тут уже ГАИ присутствуют. Я думаю, что
разберут скоро. Ну так, по касательной или сильно «Газель»? Обычно с дорожными этими штуками сложные аварии, очень тяжелые.
Но здесь, мне кажется, дорожник уходил на довольно большой скорости вправо после дорожного участка, а «Газель» из правого ряда не успела затормозить, она как бы в него уткнулась.
И тоже на очень большой скорости. Обратите внимание, что им бы всем бы и «Газели», и этой штуке медленно ехать, а они все идут быстро, несутся куда-то.
Да,
ясно.
Подъезжают, как обычно.
Спасибо, спасибо за информацию, держитесь. Это беговая внешняя сторона, там, кстати говоря, значка ДТП пока нет, но значок вот этого огороженности этой, отделенности среднего ряда есть. Знаете откуда? От улицы Поликарпова, нашего знаменитого авиаконструктора, до улицы, до никакой улицы, до эстакады. Это уже эстакада над промзоной, как это, уже за съездом на Хорошевское шоссе, вот здесь, за всем за этим. Внешняя сторона третьего транспортного. Так, что еще? Это все нормально, шоссе-энтузиасты перед авиамоторной, МКАД весь едет пока, дорожных работ много, но к заторам они не приводят пока. Ну, помимо тех мест, о которых мы уже только что с вами узнали.
Моторы.
Так вот, логистика вышла интересная. Улетаешь из одного аэропорта, прилетаешь в другой. Я просто уже расслабился, привык к тому, что такого, ну, такого не делают. Так стараются не делать, потому что огромное количество людей приезжает в аэропорт действительно на своих автомобилях. Не знаю, может быть, компания Volkswagen задружилась с каршерингом каким-то и таким образом как бы намекала, что это удобно приехать на каршеринге в один аэропорт, потом прилететь в другой и на каршеринге же уехать откуда. Может быть, но никаких упоминаний в программе каршеринге не было. Правда, было написано, что прилетаем во Внуково, но ну кто ж дочитывает программу до конца, когда ты видишь, что у тебя там горы, что у тебя там обсерватория Роскосмоса, что у тебя Эльбрус и подъемный Эльбрус, ну уж во всяком случае на 3200 точно сможете подняться, а кто покрепче и на 3850, если вдруг захотите. В общем, все это было увлекательно, но это увлекательное привело к тому, что мне нужно было вчера, сгоняв домой, потом все-таки отправиться в Домодедово за автомобиль. Значит, хочу сказать вам сразу, что и вам, и Аэроэкспрессу, уважаемый Аэроэкспресс, можно переназвать себя таким образом, чтобы название ваше соответствовало действительности. Потому что Аэроэкспресс, первая часть аббревиатуры этой, ну, в смысле, название вашего поезда, означает что-то связанное с авиацией, а экспресс, вторая часть, означает что-то связанное со скоростью. Экспресс. Что значит экспресс? Давайте узнаем этимологию этого слова фактическую, потому что, может, я сейчас нападу аж на целый аэроэкспресс. Ну, в смысле, не нападу, а выражу какое-то мнение свое, отличное от здравого смысла. А это на самом деле не так. Экспресс. На всякий случай, на конце. Вики. Что это означает, экспресс? Может, не то, что мы думаем. Экспресс – это поезд, судно, автобус или другое транспортное средство для поездок на дальние расстояния с повышенной противообычной скоростью и меньшим числом остановок. В широком значении – быстрое, без задержек обслуживания, оперативная информация. Обычно экспрессы назначаются транспортными компаниями между двумя густонаселенными районами для загрузки, разгрузки, наоборот, обычных транспортных средств по тому же маршруту. Экспресс. Значение слова «экспресс». Вот что это такое. Транспортное средство, сообщающееся между точками без остановок, а значит быстро. Правильно? Что делает аэроэкспресс сейчас? Он останавливается по маршруту обычных электричек. Платформа 135-й чего-то там. Дачнички вообще сели. Платформа 3... Это не экспресс, можно я вам сообщу? А особо прожаренные люди мне сообщили, что таким образом в Шереметьево экспресс едет вдвое дольше обычного. Вы знаете как? Не страшно сначала запустить обычную электричку, а потом назвать ее экспресс, если она чуть-чуть быстрее стала. Ну, там, допустим, две из 12 остановок удалили и назвали это экспрессом. Так хорошо. Но когда у тебя что-то едет между пунктом А, в данном случае Домодедово, и пунктом Б, Москва, или наоборот, А, Москва, Б, Домодедово, а потом у тебя появляются между этим еще остановки, и эти остановки увеличивают продолжительность пути, это уже не экспресс, это нужно назвать как-то иначе, полуэкспресс, четвертной экспресс, там, экспресс на две трети, еще что-нибудь такое. Но не экспресс. То есть, если у тебя скорость сообщения между двумя главными стартовой и финальной точкой падает, то это уже не экспресс, а экспресс наоборот. Можно как-то внести это где-то, чтобы мы понимали это? Аэроэкспресс. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, да. Роман. Андрей, Москва.
Андрей, да, приветствую.
Смотрите, внесу небольшую поправку, да, по поводу аэроэкспресса.
Да.
Возможно... На направлении Домодедово, да, оно так всегда было, есть, наверное.
Не, будет. Не было. Не, я буквально пару месяцев назад ездил, не было. Я сел в Домодедово и остановился в Москве, все.
Нет, смотрите, там просто есть, помимо аэроэкспресса, да, самого, да. Там есть электричка Москва, аэропорт Домодедово, который вот как раз останавливается. Да. Ну,
я захожу через, я покупаю на сайте аэроэкспресс билет электронный, так. Я захожу через вход аэроэкспресс. Я выхожу так. На платформу отдельную «Аэроэкспресс», и на бортах поезда написано «Аэроэкспресс».
Поэтому, значит, тогда что-то у них там поменялось.
Да. Поменялось все, и в Шереметьево тоже так же поменялось, но, как мне объяснили коллеги, в Шереметьеве еще более плачевная ситуация. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, доброе.
Вот там еще беда в том, что там же есть грузовые такие вот как бы полочки, где ты свой багаж составляешь.
Да.
И если там постоянно вот эта ротация входящих-выходящих,
кто-то отчалит с твоим чемоданом обязательно как-нибудь.
Конечно, то есть как-то это страшновато немножко, да.
Но надо бдить, вот. Надо бдить, в ловушке, в засаде сидеть все время, так, делать вид, что читаешь, и дырочку в газете сделать, и, знаете, как в кино, через дырочку следить. За чемоданом за своим.
Ну, наверное,
вот что-то, да. Что-то нужно делать такое. Да, ну, как бы, абсолютно верно. Я даже не подумал об этом. Ведь ты же уверен и спокоен в том, что твой чемодан не уплывет никуда, потому что нет промежуточных остановок. А если он так на платформах останавливается... Ну, в общем, ехали мы дольше. Потом, можно еще несколько слов об Аэроэкспрессе? У меня дивные сейчас ощущения от Аэроэкспресса. Вот. Потом ты приезжаешь в Домодедово. Время что-то 21, там 21.15, может быть. Ну, может, 21.17, я не знаю. Приезжаешь ты в Домодедово, выходишь из Аэроэкспресса. Хорошо, что в Аэроэкспрессе, я не помню, всегда ли так было, но ты предъявляешь билет на выходе, а не на входе. Потому что обычно бежишь к экспрессу, бежишь, там 2 минуты остается. Я прибежал за 4 минуты до отхода. Таксист молодец, привез, все хорошо. Вот. И если бы нужно было еще проходить эти валидаторы, вот это прикладывание чего-то там, ну, не успел бы. Ну, ты приезжаешь, и уже на выходе ты предъявляешь QR-код, если у тебя электронный билет, или стоят автоматы, покупаешь билет. То есть ты можешь реально купить билет потом, не сейчас. Это удобно. Так, не знаю, везде ли так, но на Павелецком именно так. Ты забегаешь, садишься. А потом уже предъявляешь билет на выходе. Это здорово. Доброе утро. Слушаю. Да, здравствуйте. Доброе. Вы в эфире?
В эфире. О, это я сам себе позвоню. О, как удобно. А, вот, и ты уже вышел, и озираешься. Так, куда же мне идти? И вдруг видишь 18 дверей. 18 дверей, ведущих прямо на ту парковку, где стоит твой автомобиль. Вот она, вот. Я вижу его фонари задние, автомобили своего. Вот он стоит на парковке. И здесь начинается Россия. Или Домодедово, или Аэроэкспресс. Я не знаю, что здесь начинается. Но начинается наше исконное, как бывает, знаете, есть какое-то правило идиотское. На мой взгляд, внимание, я аккуратно скажу, идиотское правило, на мой взгляд. Если сейчас позвонит человек и объяснит мне логику этого правила, я посыплю голову пеплом, укушу локоть и заберу свои слова обратно. Но вот я вижу прямой выход прямо, удобно, в неизъяснимой мудрости своей строители вот этого пункта большого, где терминалы оплаты, проход, вот это все, перрон Аэроэкспресса, поняли, что выйти на парковку очень удобно прямо отсюда. Вот она парковка в 15 метрах. И сделали много дверных выходов туда. Но в неизъяснимой глупости своей, руководство чего-то, я не знаю, Домодедово аэропорта или этого самого пункта Аэроэкспресс, решили, что выход на парковку и «Спокойной ночи, малыши» программа, это есть суть вещей одного характера. И автомобили, это тоже, они подчиняются детскому распорядку дня. Поэтому после 9 выход на парковку с перрона Аэроэкспресса практически, из этого входного, входной группы, закрыт. Он просто закрыт. Я бы это понял, если бы сама парковка была тоже от всего мира отгорожена, и можно было выйти на нее через этот вход или через аэропорт. Но нет, она уличная, открытая. Со всех сторон к ней можно подойти. Со стороны промзоны, Домодедовской, везде люди заходят в нее. Но приехав зачем-то на автомобиле своем на Аэроэкспрессе, ну, не знаю, ты не можешь пройти на парковку после 9 вечера. Она закрыта. При том, что поезд будет ходить и дальше, до глубокой ночи, и люди из аэропорта будут туда ездить, и люди из Москвы будут приезжать за своими брошенными, забытыми автомобилями из Москвы на Аэроэкспрессе. Но чтобы попасть к своему автомобилю, ты должен спуститься под землю, пройти по длиннющему переходу в здание аэровокзала, оставить гигантскую очередь оставить на входе, потому что тетечки тебя проверяют так, как если бы ты уже садился в самолет. Но ты всего лишь хочешь пройти через это. Тебе вообще нафиг не надо входить в аэровокзал этот. Ты просто тачку свою хотел бы забрать с парковки. Но ты отстоишь эту гигантскую очередь, вывернешь все из карманов, пройдешь через рамку металлоискателя, выйдешь в зал прилета внутренних рейсов и регистрации, пройдешь через весь чертов зал, выйдешь снова через выход аэровокзала на улицу, пройдешь через чертовы коридоры по улице, огороженные заборами, и только после этого попадешь на парковку. Нормально? Доброе утро. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Я не против утро, прогуляться. Доброе.
Знаете, я вот знаю, что, допустим, вот, ну, те, кто, вот, так сказать, отправляется вот, в Финляндию, допустим, там такие грузовые платформы существуют у РЖД. Они там грузят автомобиль, допустим.
Да. Ну, могут грузить. И на Кавказ так можно сгонять, да? Можно в Сочи так уехать.
Была моя воля, я вот по основным магистралям положил вот рельс, так сказать, предложил такую услугу, как альтернативу, так сказать.
Конечно. Нет, вы абсолютно согласны, безусловно. Ну, нет, ну мне-то моя тачка на Кавказе нафиг не нужна была. Я же потому что туда ехал совершенно знакомиться с другим автомобилем. Да, но, понимаете, в чем дело? Может показаться, что я на пустом месте проблему высасываю. Но на самом деле, вот эта история с Аэроэкспрессом, она как бы символизирует вообще устройство нашей бытовой жизни, вообще сервис и отношение одних к другим. Это какой-то колхоз. Вот реально колхоз какой-то. Вот когда кто-то, и на мой вопрос... А в чем логика запрета вот этого выхода отсюда, из замечательного этого здания, приезда Аэроэкспресс, запрета на парковку? В чем логика? Мне ни один сотрудник не смог, ну, они там группкой стояли. Я подхожу, говорю, а почему я не могу выйти? У вас дверь заблокирована. Они говорят, да, уже все, уже время уже все закрыто. Я говорю, а, ну, понимаете, в чем дело? И они сами осознают нелепость этого. Но они рабы лампы, в данном случае рабы системы. Они ничего не могут сделать. Я говорю, ну что мы можем сделать? Вы думаете, вы первый здесь, что ли, с этим вопросом? Ну, пишите жалобу. И вот этим у нас все заканчивается. Фильм «Жалобная книга». Нет, «Дайте жалобную книгу». Как он назывался? «Дайте жалобную книгу» фильм. «Дайте жалобную книгу». Фильм 1965 года. «Дайте жалобную книгу». Это превращается в девиз нашей жизни. 1965 год. Более полувека мы живем, и при этом какие-то бытовые, обычные вещи, простые, которые, собственно, и создают ощущение комфортной, уютной, удобной жизни. Или наоборот, некомфортной, неуютной, неудобной. И здесь можно перебросить такой небольшой смысловой мостик к автомобилям. Ведь это имеет отношение непосредственно и к автомобилям тоже. Потому что ощущение комфорта, уюта, качества, а иногда и роскоши, ну, то есть, что отличает премиум от лухари сегмента? Вот что, по-вашему, отличает сегмент премиум от лухари? Думаете, длина автомобиля? Или наличие мотора V12 под капотом? Или там, выдвигающаяся фигурка духа, этот, экстаз духа, дух экстаза? Нет. Есть и в премиуме тоже, и V12, и фигурки, и все остальное. Нет. Отличают маленькие, едва уловимые нюансы, маленькие штучки, которые символизируют, что над этим думали куда более серьезно и глубоко, чем просто над премиальным автомобилем. Здесь есть элементы, делающие этот автомобиль действительно роскошным. Это мелочи. Никогда роскошь не заключается в чем-то колоссальном. Это же безвкусица, если у вас все в золоте, унитазы и все остальное. Но в этом специалисты Ставропольские ГИБДД, я в этом не специалист. Так вот и здесь тоже, вот с 65-го года фраза «дайте жалобную книгу» имеет непосредственное отношение к нам. Потому что вам все время говорят, ну жалуйтесь, не нравится, ну жалуйтесь. Ёлки-палки, этих жалоб уже был миллион. Вместо того, чтобы обратить на это внимание и хотя бы... Хотя бы научить персонал станции отвечать, почему она закрыта, чтобы я сказал, а, ну теперь-то я понял, спасибо большое, что вы закрыли выход, теперь-то я спокоен. Никто ничего не знает, но выход закрыт, ты идешь 20-30 минут теряешь на этом обходе, берешь свой автомобиль, стоишь над Домодедовской из-за того, что там закрыли из-за авиасалона дорогу, потом ты выезжаешь на МКАД. И вот здесь уже начинается самое интересное.
Моторы.
Моторы, говорит Москва, понедельник, 6:32, мы продолжаем. Доброе утро, приветствую вас. Если бы к нам только что присоединились, так что ж сказать, вы большие молодцы. Итак, чтобы уже как-то логически завершить все это происходящее, несколько слов о нас с вами, потому что это неправильно делить нас на нас и на не нас. Нет, это все мы. Значит, какая история? Препозиция. 10 вечера, Московская кольцевая, позади все сужения, дорожные работы, раз, два, три, четыре, пять, по-моему, пять минимально, минимум, может, шесть, пять в том месте, полос. Скорость около 100 средняя, ну, кто-то в левых идет под 120, пытается быстро. И я не знаю, что это за перформанс был, но я с удивлением и ужасом наблюдаю какие-то брачные игрища и брачные гонки таксистов. Сплошь на солярисах, Рио, стареньких Поло и все. По-моему, даже Октавии не было, может, одна или две. Это все разные. А Сид даже был один универсал, который все время на скорости 110 пытался втиснуться в левую полосу, вот где место совсем вот только для одного автомобиля. То есть водители держат дистанцию уже не просто недостаточную, а микроскопическую. То есть, ну, не успеет он не отреагировать, если вдруг экстренное торможение. И в эту микродистанцию пытается вклиниваться этот СИД зачем-то в крайнюю левую. Ему уже обсигналил его чувак, говорит, что ты делаешь, придурок? Он пытается уходить вправо, начиная играть в шашечки, в слалом, обгонять всех. Раз. Потом через 40 секунд вдруг замедляется и вместо 110 начинает ехать 90. Просто 90. В этот момент два на Солярисах начинают что-то там выяснять, втискиваясь между собой. К ним присоединяется Пола. Они чуть не въезжают еще в кого-то. И вот это все, я смотрю на это ощущение, что какие-то Олимпийские игры начались между таксистами. И это все на скоростях выше 100 км в час, при том, что все едут. То есть мне не пришлось, точнее пришлось два раза сменить полосу движения только из-за того, что было два сужения из-за ремонта. Но поскольку мы ехали под сотню, ну, я так в соседнюю уходил, потом возвращался в свою. Все. Два раза я сменил полосу движения. Все остальное время я шел на скорости 100-110. Вот так вот примерно. И в это время люди играли в русскую рулетку со своей жизнью. То есть я 3-4 раза видел, когда уже, ну вот сейчас оборвется чья-то жизнь. У меня вопрос. Что это? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Зачем? Братцы, может быть...
Жизнь не оборвется, все будет в порядке.
Эвтаназию, может, нужно как-то вводить, я не знаю. Доброе утро. Да, ну говорите. А, в смысле, это все... Я понял, все, спасибо большое. Это сейчас был голос позитива космического. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, вот, да.
Вот, Владислав, добрый.
Роман, слушайте, ну они сейчас себя так ведут, вот я еду по МКАДу, то есть мало чем...
Владислав, вы знаете, я на секунду, у меня вдруг как молния блеснула мысль, мне показалось, что я придумал один из вариантов объяснения. Знаете, какой?
Какой?
Почему я это придумал? Потому что я только что вернулся из совершенно иной реальности. Где у тебя всегда по одной полосе, где у тебя обгон через реверсивную полосу, где у тебя горные серпантины, нагажено коровами. Они почему-то любят мосты. Коровы любят мосты и лежат по 30 штук на мостах и загаживают мосты так, что ты едешь по гуану сплошному. Вот по сплошному навозу. Вот. И вот это все. Коровы ходят, верблюды бегают реально через дороги. И я ощутил, насколько... Вот когда долго ты отсутствуешь в действительности МКАД и вообще московских дорог, возвращаясь, ты чувствуешь некую оторопь от того, что только что ты был в действительности, где у тебя горные тропы. Ну и узенько все, вот это коровы везде. И ты попадаешь на взлетно-посадочную полосу. 5 полос, скорость 100-110. И тебе реально хочется взять от жизни все. Я это почувствовал, но я сдержался. Вот может быть это все потому, что люди попадают в необычные для себя условия. Условия скоростных шоссе, огромного количества полос, огромного количества транспорта. И это вызывает у них опьянение свободой. Знаете, есть такая, когда собака с цепи срывается. Ой, плохой пример. Ну, в смысле, с цепи срывается, она первое время как-то гоняет, как сумасшедшая, потому что «Свобода! Свобода! Свобода!» она кричит, такая «Свобода! Свобода!» Нет? Как считаете?
Ну, Роман, я думаю, что нет, потому они все-таки не первый день здесь.
Я не знаю, вдруг так попалось, что все перводневки.
Да, и вот у меня сейчас там они первый день, да, то есть и каждый день я их встречаю, и все они первый день.
Да,
нет, просто отсутствует страх какой-то наказания. Если я на машине оставил СДУшку, так это на всякий случай.
А это что? Поясните, что СДУ, это что?
Ну, крякалка,
по-русски. Я понял.
И вот так вот, когда влазит, иногда просто ему крякнешь, и там что-нибудь грозно скажешь, там это куда ты лезешь, придурок. И все. И он его сразу сносит в правую сторону, он едет тише воды, ниже травы. Мне кажется, просто не хватает людей для того, чтобы, скажем, по голове периодически стучать и объяснять им, как нужно ездить. Я вот надеюсь, что с 1 числа все-таки половину всего этого отребья разгонят.
А что случится 1 числа?
Ну, введут же эту систему.
Кисарт вот это начнет работать?
Да, и всех этих водителей, баранов, ишаков и прочего, да. Правами на ишака, им всем, как говорится, придется искать другое место работы.
Понял, спасибо. Вы не должны сейчас обижаться, внимание, вы не должны вести себя сейчас, как некоторые не мужчины, которые очень обижаются, когда про других женщин говорят что-то нехорошее. К примеру, говорят, вот что это за мода у 16% женщин накачивать силиконом эти сиськи, губы и все остальное. и вдруг шквал, все ополчаются на мужика, который это ляпнул. Нигеры такие. Он такой: товарищи женщины, я же не про вас. Ведь вы же не входите в 16% этих женщин. Посмотрите, у вас нормальные губы, груди нормальные, все. Чего вы взъерепенились-то? Они такие: как ты мог сказать? Поэтому вы не должны сейчас обижаться, таксисты. Потому что вы-то хорошие, вы нормальные, вы с головой, вы все понимаете. Мы говорим про других. Мы говорим про тех, которые и вам тоже жить мешают. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Да, Роман, здравствуйте. Артем, город Москва. Сам таксист сейчас, да? Вот. И я сам шугаюсь таксистов. Вот, потому что, ну, я вот, например, когда на такси езжу, я очень боюсь, кто ко мне приедет.
Вот.
Но я могу найти объяснение этому.
Давайте.
И, кстати, с 1 августа еще больше носиться. Это зря вот сейчас люди думают. Никого там никто ничего не отключит.
Ничего себе. Вот. Почему? Давайте, скажите, почему?
Ну, смотрите, да. Яндекс, он уже, например, как самый крупный агрегатор, он написал, что как получали заказы, так и будете получать. Вот. Потому что там контроль будет, да, относительный, да, то есть, ну, откровенно, кого нет прав, да, он не пройдет, вот, но с 1 августа теперь будут работать по 8 часов, то есть, значит, носиться будут уже в 2 раза больше, потому что тарифы фиксированы, если бы был бы счетчик, они бы не носились, то есть большинство вот этих гонок, это чисто из-за того, что фикса. То есть он пытается за короткое время будет нагнать то, что он делал за 12-15 часов. Эту систему я посмотрел, она вообще ничего не поменяет. Я в ней зарегистрировался. Но вот они проверили у меня права. Хорошо, дальше. Как это повлияет на безопасность? Они и без этого у меня права видели. Меня гаишники в день останавливают по 4-5 раз. Да? Камеры, вот эти все токсичные, так называемые.
Создается ощущение, что напугать вас невозможно ничем. Тогда почему что-то должно измениться?
Я сначала, как водитель такси, я обрадовался. Да? Ну, на самом деле, да, потому что я такой честный водитель такси. Я ОСАГО покупаю такси, да, проходя 7 кругов ада и платя по 40 тысяч. А кто-то ездит на ОСАГО на обычном. Ведь за это никак не штрафуют. То есть он едет на обычном ОСАГО, и все. Я покупаю, плачу налоги. Я тоже
сначала подумал, что... А в чем отличие? Что... Тогда, раз вы сказали, мы вот сейчас многие только что узнали, что есть ОСАГО такси. А в чем отличие? Да. Ну, в смысле, в чем отличие для отличие страховой? Я знаю, что у нее больше рисков. А для вас есть какое-то отличие от обычного полюса и полюса такси?
Страховые по максимуму пытаются игнорить эти страховки. Мой агент...
Конечно.
Можно понять. Страховку в среднем, да, делает среднюю страховку где-то полтора месяца. Вот последний он мне сделал сначала на 3 месяца, потом на 3, потом на полгода. Обратили внимание, как много такси с региональным номером в Москве?
Да, вот. Я только их и вижу вообще. 26-е, 126-е, да, 07-е, даже из Кабарды приезжают. 07-е их вижу, 95-е, 5-е. Да.
Это все из-за ОСАГО. То есть они регистрируют там на учет и делают ОСАГО там. И тут получается, я вроде как таксист, который платит налоги, у меня все документы в порядке, да, все в порядке. И я тоже сначала обрадовался Кисарту, но когда я в нем зарегистрировался, когда я начал смотреть, как все это будет работать, то есть мы сейчас таксисты, 99,9% таксистов никто не проходит, ни медика, ни механика. Вот. Сейчас они вроде это придумали, потом оказалось, что нет уж просто столько медиков, это пол Москвы должны нас будут только на линию выпускать, да, с утра.
Да.
Вот. Теперь просто компания, с которой ты заключил договор, будет тебе, ты говоришь, я в 4 утра выезжаю. Они там в базу внесут, что ты в 4 утра прошел медика и механика. И ты также поехал работать. Все. То есть, да, вот это вот сокращенное время 8 часов вроде говорит о том, что не будут перерабатывать, да?
Да.
Вот. Да, только начнут клошматиться из-за того, что начнут носиться. Потому что сейчас, условно, чтобы я не на аренде, я на своей машине. Кто на аренде, вот он выехал работать, он 3000 должен. Он первые 8 часов как раз отбивает эти 3000. Потом уже зарабатывает на себя. Я беру, например, эконом, да? Комфорт плюс, он выехал работать, он почти 5000 должен. Вот он за 8 часов эти 5000 отбивает. А теперь, ну, а дальше работает на себя. Там,
12, ну, в общем, 12, хорошо, а что поможет? Поможет что? Что поможет?
Да поможет, на самом деле, поможет хотя бы снять, ну, затратной части с таксистов. То есть вот эти штрафы, да, то есть я пьяный, если попадусь, 30 тысяч рублей штраф. А если у меня на крыше шашки не будет, она слетит, 50 тысяч рублей штраф. У меня нет техосмотра, диагностической карты, штраф 100 тысяч. Это что такие за штрафы, да? На самом деле комиссию агрегаторов надо урезать. Вся проблема в том, что высокая затратная часть.
Ну, понятно. То есть заказы... Я понял. Спасибо большое. Сейчас мы возвращаемся обратно к этой теме, что все должно быть дороже, и тогда все будет лучше. А я думаю, что лучше не будет все равно. Потому что лучше не будет. Потому что, как мы это с вами уже много раз обсуждали, что когда что-то становится более прибыльным, оно просто привлекает больше прохиндеев к себе. И все. Если вы сделаете такси еще более прибыльным бизнесом, тогда попрутся еще большее количество прохиндеев, идиотов и имбецилов. Вот и все. Все. Потому что они подумают: о, смотри, там деньга нормальная. Там нормальная деньга. Давай туда. Вот сюда. Потому что иначе, а как иначе? Конечно же. Поэтому что-то другое нужно обязательно придумать. Сейчас, секунду.
Куба, любовь моя, остров зари покровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь моя.
26 июля.
Слышишь чеканный шаг
53-го года.
Это идут Барбудо.
Одна из знаменательных дат в современной истории Кубы. День начала кубинской революции. Утром этого дня группа кубинских повстанцев во главе с малоизвестным Фиделем Кастро, тогда малоизвестным, попыталась взять штурмом казармы Манкада Сантьяго.
Знает цель, стала легендой Куба. Вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель, Родина или смерть.
160 мужчин.
Патрия,
160 мужчин решились на штурм крепости и восстание против правительства Батисты. 160 мужчин. Что могут сделать 160 мужчин? Он Че Гевара здесь у меня сейчас. Ну а дальше вы все знаете.
Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь моя.
Ну и так далее.
Моторы.
Я бы просто хотел отметить День национального восстания на Кубе, не вообще без всяких аналогий, аллюзий и всего прочего. 160 мужчин! Вы говорите, сколько нужно, чтобы изменить жизнь государства? 160 мужчин. В смысле, ну, желание и все. Черт. Вот сейчас, что бы ни говорил, все как-то звучит, это не очень хорошо. В общем, знаменательная дата на Кубе сегодня. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Всем добрым людям. Доброе. Роман, скажите, пожалуйста, а Владислав звезды носит, да?
Носил. У меня такое чувство, что носил
раньше. Очень прошу вас не разжигать межнациональную рознь. Владислав должен как минимум извиниться, потому что эти люди пашут на наше государство, и дай бог им шукра, здоровья и так далее, и так далее.
Вы имеете в виду, я что... Нет, вот это я понял. Смотрите, еще раз. Вот видите, через чистое стекло солнечные лучи не нагревают стекло, когда они проходят через чистое стекло. Если что-то... Вот мы говорим про гомосядина сейчас. Мы говорим, гомосеки... там, пропаганда или наоборот. Или наоборот начнем говорить. Вон, смотрел фильм, там фея крестная, мужик чернокожий. И это, между прочим, правда. Фея крестная в новой Золушке, чернокожий мужик с бородой. В платье и на каблуках. Фея крестная. И вот мы начинаем это говорить. Если вам хочется отстаивать какую-то позицию по этому поводу, то есть если у вас помимо просто природного вот этого отвращения, ну, природного, такого, естественного, ну, чуть-чуть подташнивает, вот это и все. Но когда у тебя появляется природное отвращение, то первая реакция какая? Перестать контактировать с объектом отвращения. Ну, ты видишь дерьмище, гору, и тебя прям так подкатывает. Ну, что ты делаешь? Ты будешь рассматривать его, разнюхивать его, говорит, боги мои, ну что же он съел перед этим? Да что это? Ой, не могу. Ну что это за кусочки? Ой, я не могу. А цвет-то как? Вы так делать не будете, правильно? Нет, вы просто отвернетесь и постараетесь выйти из помещения куда-то, где, ну, нормальный воздух. Но если вы хотите вцепиться в какую-то тему и объяснять кому-то что-то, и доказывать кому-то что-то, это значит, что тема резонирует внутри вас. Она, ну, что-то где-то нацепляется. Поэтому самые яростные поборники вот этого, с одной стороны, защиты гомосексуалов, с другой стороны, противники, это люди, которые в душе все-таки что-то такое имеют, какая-то привязанность к этой теме. Они чем-то к этой теме привязаны эмоционально. Вот если вы сейчас услышали какую-то обиду и обижание аж всех таксистов, нужно подумать, вот, а что внутри. Потому что я много раз говорил, это имеет отношение к проблеме. Вы хороший таксист, профессионал. У вас вся передняя панель заклеена вашими данными, таксопарка вашего. У вас приятно пахнет в автомобиле. Вы в маске. Доброе утро клиентам. Спокойно доехали. Какую музыку вам включить? Как температура комфортная в салоне? Вот это все вы. Вы. Почему-то все думают, что это признак бизнес-класса. Нет, это признак просто воспитанного человека и нормального водителя, который понимает, чем он занимается. А именно, оказывает услуги. Он работает в сфере сервиса и оказания услуг. Это транспортный сервис. Транспортный сервис. Он работает в этом сервисе, и все, он оказывает услугу. Как ты приходишь к парикмахеру в салон красоты, и он не дергает тебя за уши, не отрезает тебе мочки ушей, не выхватывает клок волос у тебя, не орет на тебя, если что-то происходит, не режется на ножницах соседним мастером за клиента. Сражаются. Нет. Ты получаешь какой-то сервис. Такси — это сервис. Это просто сервис, это сфера услуг. Я хочу сообщить вам. Транспортных услуг и транспортный сервис. Поэтому, если у вас резонирует что-то, вас резануло вам по слуху, что кто-то кого-то обидел, так это же когда мы говорим о тех, кто работает, о тех, кто посторонние люди в профессии. Чужие, случайные люди в профессии. Они портят отношение к профессии. Если вы думаете, что не нужно их вычищать оттуда и все остальное, это плохо. В смысле, ну, мы же про плохих говорим, не про хороших. С хорошими все понятно, они классные, мы их уважаем, я им пятерки ставлю все время. Я говорю про плохих, про тех, кто портит отношение к профессии, а не про тех, кто создает профессию. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей Прошов.
Да, Алексей, доброе.
На работу и по бизнесу, и по концертам, когда на двух машинах. И вот представляете, на «Шкоде» заменили панель переднюю за подушку безопасности.
Да.
Не было наклейки, тарифы, но панель новая, она как бы... гарантийно, как лобовое стекло, там ничего не клеит. Задержники оштрафовали на 30 тысяч. Еще на полторы сменщика. Просто ни за что. Вот им доказывают, что новая панель, ну, машина только сервис.
Ну, правило такое, елки. Ну, такое правило.
Ну, 30 тысяч, ну, 5-10.
30 тысяч, это да.
Ни за что, за наклейку. Они ходят в форме по 35 по
40. А если двумя кусочками скотча просто прихватить, на живулечку, да, прихватить бумажечку и все, так чик,
наклейка. Ну, она такая, вот, понимаете, самоклеющаяся, вот это самое.
То есть это наклейка, вот она такая, ее нужно налепить
новая,
прямо.
Новая панель совершенно, все, я понял, только я сервис из-за подушек безопасности.
Ну, так что в итоге вы штрафом выписали, а вы оплатите и приклеите, или все равно не будете?
Нет, все приклеили, все сделали. Все сейчас же и зарплату вычитают, понимаете?
Ну, просто да. Обидно. Ну да. Держитесь, спасибо вам большое, держитесь. А кто исполнял песню про Кубу? Она есть в нескольких вариантах. И есть в исполнении Муслима Магомаева, а в данном случае была в исполнении Иосифа Кобзона. А, так, что за истерика с утра? Макс Эл спрашивает. Ждет. Дух патриотизма кубинского. Это не истерика. Это мы просто вспомнили, что могут 160 мужчин, если они чего-то действительно очень захотят. Предлагаю законодательно установить заработную плату для иностранных водителей в два раза выше, чем для россиян. После этого работодатели станут нанимать только россиян. Конечно. Везде. Так везде. Везде, конечно. Абсолютно верно. Это было давно известно, но Good пишет. На какое государство пашет на себя любимых работает? Номера регионов выдают в Москве, потому что собственник прописан в регионе. Я читаю ваши сообщения, ведь не зря же вы пишете ваши сообщения. Я читаю их в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. говорит МСК-бот. Все, понятно. 7373948, это телефон прямого эфира. Есть еще по плюс 7-925-888-94-8. Есть СМС, заходите, сюда тоже можно.
Краш-тест.
Черт, краш-тест какой-то пошел. Зачем? Ведь не запланировано ничего было. Теперь что, придется голосовать о чем-то? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро.
Да?
Меня Алексей зовут, из
Москвы. Алексей, доброе утро, приветствую вас.
По поводу таксомоторных всех вот этих вот дел, сам работал в одном из таксомоторных парков. Мое мнение таково, что старая идея таксомоторных парков должна возвращаться. То есть ответственность должна лежать не на водителе, а на таксомоторном парке. Та или иная. Это вот то, что касается документальной части автомобиля. Либо путевые листы, либо выход на линию медики. То есть это где-то должно быть как-то регламентировано. И именно в таксомоторных парках это должно... Но
вы прям какой-то социализм предлагаете. А потом колхозы возродить, совхозы и коллективную ответственность за все.
Вы не понимаете. Дело в том, что таксомоторные парки, когда берут на себя ответственность, во-первых, это на работодателя сказывается в плане того, что на него вешается гораздо большая сумма по штрафам.
Это я понял. Это я понял. Вы знаете, я просто хочу одно сказать. Вот сказать и все, и уйти из темы такси. Сказать и уйти, все. Мне почему-то, у меня создается ощущение, что такси — это такой бастард. Бастард департамента транспорта. Бастард. Потому что департамент транспорта там... Уж если за что-то берется, так вот там, в том месте, начинается строгий, суровый порядок. Строгий и суровый порядок. Ну, прям во всем. Причем, хотите вы этого или нет, он будет. Если уж что-то, как пел Владимир Александрович, если я что решил, так выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь крайне отрицательно. Вот если уж что решили, так сделают обязательно. И к вашим протестам относятся крайне отрицательно. Поэтому автобусные сообщения – порядок. Метрополитен – порядок. Парковки – порядок. Открывается станция метро. К чертовой бабушке еще с одной полосы, предназначенной для вас, водители. Подвинься в сторону. Здесь две полосы будет для автобусов. Порядок, без размышлений. Не думать, выполнять. Вот так все работает. Поэтому я абсолютно убежден, что если было бы желание внутреннее включить такси все же в орбиту, по-настоящему включить такси, это и есть часть общественного транспорта Москвы. Но пока что в виде бастарда, в виде такого захваченного случайно большой гравитацией большого города, спутник такой захваченный. Типа оно есть, но мы его типа не признаем и будем пытаться переложить ответственность на агрегаторов. Законно, между прочим, законное желание. Зачем брать ответственность на себя, если кто-то должен нести эту ответственность? А ты будешь все время говорить, вот агрегаторы, ты будешь судиться с ними, там еще что-то делать. Так вот, однажды, когда это случится, когда в департаменте транспорта действительно признают этого незаконно рожденного, бастарда этого, вот, и возьмутся таким же образом, как взялись однажды за... маршрутное такси, убрали все эти ржавые газели, все это, как за автобусное сообщение, за трамвайное сообщение, как за, уже даже забыл, как они назывались, эти троллейбусы. Все, это слово уходит из нашей жизни. Обратите внимание, уже нужно вспоминать, что такое троллейбус, уже даже забыл. Взялись, вот когда возьмутся, вот тогда и начнется порядок. Я так думаю. Доброе утро, слушаю.
Алло.
Не надо ничего придумывать, совхозы, колхозы, таксопарки, все само установится, когда... бастарда признают. Доброе утро, да, извините.
Доброе утро, Роман. Да. Я вот тут как раз водитель, который с агрегаторами 4 года уже в июле как-то не работает и больше не собираюсь работать. Но ничего не меняется, своя, как я говорил, клиентская база, свои клиенты. Доволен я, довольны мои клиенты.
Как Но оперативности сказал? Маловато. Оперативность. Вот ваш клиент так. собирается да. быстро куда-то уехать, а вы находитесь в Митино, а он в Бутово.
А у меня получается, так скажем... момент, как именно в советском такси, как вот многие о чем и говорят. Ничего как? Не меняется. Единственное, что таксопарку за стоянку не плачу 500 рублей. вот как они говорят, ребята, правильно.
А вы хороший таксист? Вы аккуратный, вежливый, спокойный?
А у меня по-другому не может быть.
Все
я
понял.
В такси лет 20-30.
Все понял, хорошо, спасибо большое. Все, я принимаю. Может так. Но массово так нельзя сделать. Потому что почему мы полюбили агрегаторов? Потому что мы полюбили Яндекс, что ли? Или еще что-то? Нет. Только потому, что мне не надо ни с кем общаться. Ни с какими диспетчерами, никакой тете объяснять мой адрес. Ничего не надо. Я просто открыл приложение, ткнул пальцем и все. Вообще, как уже многожды здесь говорилось, любой сервис, любая вещь в современном мире, сколько-нибудь массовая, имеющая отношение к сфере услуг, к сфере там, товарооборота, еще что-то, неважно. Любая вещь, которую невозможно заключить в виде приложения, и это приложение заключить в ваш телефон, и чтобы вы пользовались этим, нажимая просто пальчиком, обречена на провал в современном мире. Если вы не сделаете так, что я могу в телефоне решить эту задачу, значит, это никогда в современном мире успешным не будет. Только поэтому все эти агрегаторы стали успешными. Еще раз обращаюсь напрямую, департамент транспорта. Ну, признай уже этого, он хороший, его только причесать и вымыть нужно. Бастарда этого под названием «Московское такси».
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 26 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и здесь у нас скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, заходите, мы вас здесь также с удовольствием приветствуем. Даже хотим вас здесь. В хорошем смысле слова. Один балл, сейчас посмотрим, обновимся, посмотрим. Нет, по-прежнему один балл, пробки в Москве сейчас. Этот один балл обусловлен Октябрьским островцами, вот этим вот всем направлением. Еще внутренний МКАД в районе Каширки уже начинает подставить. На самой Каширке, там, где Борисовские пруды, ДТП по направлению в центр. Еще МКАД, та самая зона дорожных работ, где швы там что-то переукладывают в районе выхода. Это Косинская эстакада и выход Северо-Восточной Хорды на МКАД. Вот здесь и внешняя, и внутренняя сторона. Из-за этих самых швов или стыков дорожных уже стоит. Также внешний МКАД у Осташковского шоссе ремонт придерживает от Ярославки даже чуть раньше. И очень плохой съезд с Международного шоссе на старую Ленинградку М-10 в Химки, потому что там по-прежнему невозможно съехать. Нет разгонной полосы, поэтому шоссе стоит, и Ленинградка стоит оттуда со стороны черной грязи, со стороны терминала Б Шереметьево, вот отсюда. Но в остальном движение нормальное. Все хорошо, все хорошо. Что сейчас мы с вами будем делать в ближайшем обозримом будущем? В ближайшем обозримом будущем я собираюсь познакомить вас с автомобильными новостями. Мы обсудим несколько интересных, на мой взгляд, вещиц. Также мы должны с вами поговорить о Таосе. Это новый кроссовер от Volkswagen, с которым, собственно говоря, в горах Кавказа мы знакомились. На склонах этих великолепных гор мы с Таосом обрели друг друга. Чего-чего? Они с Таосом обрекли друг друга. Доброе утро. Слушай, нет, не получилось. 7373948. Попробуйте еще раз позвонить, потому что, я напомню, у нас нет премодерации никакой, и вы из своего автомобиля, из того места, где вы сейчас находитесь, вы прямиком попадаете в эфир. Поэтому не теряйтесь, у нас здесь никто не будет с вами беседовать предварительно и все такое. А еще, поскольку понедельник, я хочу немножечко повысить нашу с вами образованность. В плане правил дорожного движения вернемся и еще несколько билетиков с вами пройдем правил знания ПДД, чтобы не было ДТП. Но это потом, а для начала мы с вами проснемся. Пилюлище здесь. Из самых недр сегодняшних моторищ. А где карнивал? Карнивал сегодня отправится обратно домой, в пресс-парк Киа. Сегодня завершается большой тест. И, естественно, конечно, будет некий суммирующий все испытанное с карнивалом обзор. Потому что с карнивалом много всего было. И путешествие туда же, на Кавказ. Что удивительно, туда же, в ту же Кабардино-Балкарию. И много городских впечатлений, ну и все такое. Сергей Чехов, Сталкер, доброе утро, приветствую вас, Базин 73-й, вечно недовольный Алексей Морозов, здесь Юрий 762, Талгат, Сергей Волк, Папа Лера и Артамон. А еще Самсон Самсонов, Александра, и вам отличного, суперудачного и дня, и недели тоже. Админ, доброе утро, Игорь. С нами Гагога, Галина, Виталий Васильев, Хантер 69-й, Маргадон, молодой дедулька. Ник и мастер Александр и Игорь Захаров. Пайк и Владислав Эдуардович. Сергей Волк еще раз. И в Порше. Ноу Гуд и молодой дедулька. Дитя Робинзона. Дитя Робинзона. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Бот. Да, ну и, кстати говоря, забегая вперед, если по Таусу вам интересны основные его параметры, эмоциональные отношения к автомобилю, вообще посмотреть, что он из себя представляет, внешне, внутренне, и какие-то ключевые моменты, я предложил вам, это было какое-то количество дней назад, по-моему, это была суббота или пятница, задавать вопросы по Таусу. И нужно сказать, что это не первый был опыт такого сторибзора. Это называется сторибзор. Потому что обзор размещается в виде сториз в Инстаграме. Где Инстаграм, вы сами знаете. Где Инстаграм? Где Инстаграм? Вы еще... Ой, нет. Не то сделал. Сорян, братан. Сейчас будет нормально. Вот Инстаграм. Вы видите сейчас в стриме. А где стрим, спрашиваете? А стрим в Ютубе. Говорит Москва. Говорит Москва. Нашей кириллической кириллицей просто пишите «Говорит Москва». Ищите не среди людей, а среди каналов. Вы находите канал такой, идите и смотрите. Там сейчас идет стрим моторов. Не успели сейчас, заходите, когда захотите. Он всегда у нас в разделе «Видео». В нашем канале хранятся выпуски всех программ, не только моторов, конечно. Так вот, в инсте автоводитель через УТ, автоводитель, латиницей тоже, это одно слово, еще какое-то время будет висеть детальнейший обзор через сторисы, то есть вы спрашивали, задавали вопросы, я повесил наклеечку с предложением для вас, я вам говорю, заходите, и спросите, чего бы вам хотелось узнать об этом автомобиля. Сейчас, секундочку. Вот, и в результате вот что я получил. Так, раз, два, три, четыре, пять, условно, пять, значит, десять, десять на странице, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто четыре. Все, 94. Вот все сейчас показываете, все эти, все вопросы. 94 вопроса по автомобилю. Нужно сказать, что, по-моему, подобный интерес вызывал только Palisade. Hyundai Palisade. Когда я предложил вам, говорю, ну, спросите про Palisade. Они говорят, ну, окей, сейчас спросим. И в течение суток я собирал вопросы и насобирал их вот примерно столько же. Это интересная штука, потому что, казалось бы, ну, вышел корок под названием Volkswagen. И чего? И тем не менее, автомобиль стал чуть ли не рекордсменом по вашей в нем заинтересованности. Это требует какого-то анализа, как минимум. Потому что это интересное явление. Я бы сказал, что это явление. В чем природа этого явления? Почему именно Таос? И почему столько вопросов? Но, правда, нужно сказать, что 30% этих вопросов можно объединить в один вопрос. Сколько стоит? Сколько это стоит? Вот это прямо одна из самых ярких заинтересованностей. Будут ли атмосферники, автоматы, монопривод? Как инженеры объясняют отсутствие автомата с мотором 1.6? Максимальный двигатель коробка? Что за база по подвеске? Какой цене? Какой клиренс? По сути, платформа Skoda Karoq. А много ли корова дает молока? То есть какой расход? Есть ли полный привод? Зачем он такой страшненький родился? Ведь у него уже есть брат-уродец. Это очень хорошее сообщение. Да, это все вопросы. Цена. Чем отличается от Тигуана? Как второй ряд? Удобно ли сидеть вдвоем, а может втроем? Конкурент Креты, а не дорогат ли он в сравнении с Karoq? А зачем он, если есть Karoq? Лучше Karoq, чем Таос. Похож на Кодиак, вопрос. Разумеется, размер интересует автомобили. Только 1.4, удобно ли сзади взрослому человеку? Характеристики моторы, кто основной конкурент, проходимость по бездорожью, как работает робот, ну и так далее. Колоссальное количество вопросов. Можно просто вообще брать эти вопросы и тут же сделать колоссального же размера обзор в эфире, просто тупо отвечая на эти вопросы. Но я их сгруппировал, все эти вопросы, как бы в основные. И ответил на все из них в сторисе. Я не зря вам показывал вот этот вот и рассказывал про этот Инстаграм. Зайдите и в сторисах. С наклейками. Очень удобный, на мой взгляд, формат, когда вы видите вопрос. Если вам не интересен, дальше листаете следующий видосик, следующие 10-15 секунд. Если вопрос вам кажется в наклейке интересен, вы сразу видите вопрос. Тогда можете посмотреть и послушать ответ. Но там почти все. Про внешность, про внутренность, про двигатели, все. И в самом конце, конечно, цены. Цены по всем ключевым комплектациям. А ключевые комплектации, что имеется в виду? Базовая, первая полноприводная, первая моноприводная, но на автомате, и максимальная цена Volkswagen Taos вместе с пакетом дополнительного оборудования. Хотелки дилеров Volkswagen, я не знаю, какие там у Volkswagen, у дилеров хотелки, если они, ну, я уверен, что они, конечно, есть, но насколько они масштабные, это уже мне нужно у вас спрашивать, потому что я в последнее время ни одного Volkswagen не покупал, а вы, наверное, в последнее время покупали Volkswagen, поэтому вы-то об этом, наверное, знаете, но все же я бы хотел, чтобы мы с вами сейчас, глядя на то, что происходило на МКАД вчера вечером и вообще на поведение людей, я понимаю, что мы снова должны вернуться за курсантскую парту.
Моторы.
Итак, вы курсант, соискатель водительского удостоверения в автошколе. Проходите, товарищ курсант, присаживайтесь. Сейчас мы с вами будем проходить правила дорожного движения. Официальные билеты экзамена на соискание водительского удостоверения здесь, в эфире «Моторов», на радио «Говорит Москва». Это билеты практической части, точнее, отставить, теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Официальные билеты с официальными вопросами. Я не все из них Могу вам показать, но какие-то картинки я описываю, если этот билет с картинкой, тогда я буду вам описывать картинку. Но в остальном, чувствуете в себе, во-первых, азарт, а во-вторых, уверены в своих знаниях и в том, что вы глубоко знаете правила дорожного движения, звоните. В одном билете раз, два, три, четыре, пять вопросов, правильно? Пять вопросов. Ну вот я вижу билеты, пять вопросов. Отвечайте на все пять, честь вам и хвала, респект и уважение, и в будущем... какая-то хорошая реинкарнация. Хорошая. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира по 495 коду. Мы здесь с вами однажды решили, что эта практика неплохая. Нет, затягивать не будем. Ну, буквально 2-3 билетика рассмотрим с теми, кто решит проверить свои знания и блеснуть ими здесь в эфире. А потом пойдем дальше. Действительно, потому что есть Таус. Есть что о нем рассказать, а у вас, как мы уже выяснили, колоссальное количество вопросов об этом автомобиле. Плюс есть еще автомобильные новости, связанные как с отечественными, так и неотечественными производителями. Пока вы дозваниваете 7373948, 495 код, я начну описывать вам картинку, если вы не против, потому что первый вопрос первого билета, он с картинкой. Билет, а, кстати, о, я только что нашел, билет 19, вопрос 11. Вот, видите, как я даже пронумеровано все. Итак, дорога четырехполосная, по две полосы в каждом направлении. Визуализируем себе. Две полосы в каждом направлении, между ними двойная сплошная. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Давайте, вы уже слышите, да, описание? По две полосы в каждом направлении разделены двойной сплошной. Представляете?
Да.
Да. Вы едете в левой полосе. А в правой полосе перед вами едет автокран. Автокран на базе КамАЗа. Большой, тяжелый и все такое. Вопрос. По какой полосе вам нужно продолжить движение в населенном пункте после опережения грузового автомобиля? Только по правой, только по левой, по любой вообще.
Вообще-то по любой.
Вообще-то по любой. В населенных пунктах на дорогах, имеющих две полосы движения, в данном направлении разрешается использовать любую наиболее удобную полосу движения. Следовательно, опередив грузовой автомобиль, можете оставаться в своей, а можете перестроиться вправо. Молодца. Дальше идем. Парковка. Парковка. Ну, представляете себе такой большой парковочный карман. Вероятно, в каком-то дворе. Знак «парковка», буква «П» латиницей. И под ней табличка. Автомобиль стоит параллельно, ну, то есть как бы вдоль бордюра, да, так и за черная табличка. Автомобиль, видно, вы видите автомобиль или спереди, или сзади, как бы силуэт автомобиля. И рядом с ним бордюр. То есть получается, что он припаркован к бордюру либо правым, либо левым боком. И на этой парковке стоят два автомобиля. Автомобиль А – это автобус, коммерческий фургон. На нем 3 тонны написано, то есть его масса 3 тонны. Автомобиль «Б» — это просто легковой автомобиль. Вот этот фургон коммерческий, который 3 тонны, припаркован продольно к бордюру, а легковой автомобиль перпендикулярно, то есть мордой к бордюру. Окей?
Так.
Удалось визуализировать?
Да-да-да.
Вопрос. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Оба. Только водитель автомобиля «А», то есть фургон массой 3 тонны, только водитель автомобиля «Б», а нужно сказать, что под знаком «П» изображение легкового автомобиля. Легкового. Вы поняли, да? Вот эта черная табличка, да. где нарисован автомобиль продольно припаркованный, он легковой. Только водитель автомобиля «Б», который перпендикулярно на легковушке стал бордюрному камню. Никто ничего не нарушил, все стоят правильно. Вопрос.
Вопросы.
Вы спрашиваете, если что-то было непонятно, спрашивайте, я разъясню. Значит, еще раз. Парковочный карман в жилой зоне, знак «парковка» для легковых автомобилей продольная, то есть параллельно бордюрному камню. Легковой автомобиль нарисован. На парковке два автомобиля. А, это грузовой, не грузовой, а просто фургон 3 тонны, стоит продольно. Автомобиль Б, это легковой автомобиль, но стоит перпендикулярно, мордой к бордюрному камню. Кто нарушил правила стоянки? Оба.
Вообще-то оба.
Оба автомобиля нарушили правила стоянки. Это, как бы вам сказать, не, не совсем верно.
Некорректно, да?
Да, потому что, смотрите, правильный ответ. Ну, то есть, вот вы уже и одну ошибку имеете. Я вам две ошибки допущу. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Табличка об этом говорит. Вот, способ постановки средств на стоянку должны быть поставлены только параллельно краю проезжей части. Следователь нарушил правила стоянки автомобиль Б.
Легковой.
Легковой. А тот, что 3 тонны, ведь вы помните, что там более 3,5 тонн становятся грузовыми. 3,5 тонны. А здесь всего 3 тонны грузоподъемности. Поэтому он считается... Он не считается, типа, как бы грузовиком, и поэтому вот это все. Окей, хорошо, идем дальше. Черт, какой сложный. Не хочу я. Сейчас опять я заморочу вас. Я хочу что-нибудь без этого, без картинки. Просто вопрос. Если невозможно определить наличие покрытия на дороге, темное время суток, грязь, снег и тому подобное, а знаков приоритета нет, то вы имеете право считать, что находитесь на главной дороге. Вам следует считать, что находитесь на равнозначной дороге. Или вы должны считать, что находитесь на второстепенной дороге.
И вообще-то я, если такая ситуация, то я...
Я останавливаюсь и иду спать домой. Иду спать домой, потому что нафиг.
Нет, вот на равнозначной дороге, потому что если с правой стороны, я должен уступить, если перекресток или еще что-то.
Подумайте. Если вы все равно уступите, тогда подумайте, на какой бы вы дороге были.
На второстепенной.
Конечно, на второстепенной. Равнозначная все равно создает конфликт. Вы на равнозначной, он на равнозначной. А вы должны предполагать, что вы на второстепенной дороге. Если водитель не может определить наличие покрытия из-за снега, покрытия, темного времени суток...
Ну, там сразу, извините, что я вас перебью, сразу правило вступает, то справа, тому и вступает.
Да, вот это абсолютно верно. Но при этом вы предполагаете, что вы находитесь на второстепенной дороге. Все, тут вы правильно ответили. Ну и еще давайте один. Разрешается ли движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по техническому состоянию не менее... А, нет, наоборот, менее. Менее 40 км в час. По автомагистрали.
Нет, не разрешается.
Вообще не разрешается. Запрещается.
Нет.
Все, честь вам и хвала. Вы молодец. Это правильно. Спасибо вам большое. Но все равно нужно подтянуть знания, чувствуете, да?
Ну, я давно не...
Да. Вот именно поэтому я и устраиваю это все здесь, в эфире. Потому что все мы давненько не освежали теорию. То есть, как бы, мы знаем, как оно работает на практике, но это, знаете, это как знание города. Как, вот первая аналогия, которая возникает у меня, это знание города. То есть, по сути, ты город знаешь. Но если тебя спросят, а вот эта улица какая? А вот этот переулок какой? А номер дома какой? Да бог его знает. Какой номер дома? Как она улица называется? Да бог, ну невозможно выучить эти. Возможно. Спросите у лондонских таксистов. Возможно. Так вот, мы сейчас ездим так, как если бы мы просто знали город. А иногда нужно освежать знания при помощи карты там, или атласа, или чего угодно. Ну, то есть, детально четко понимать. Детально четко, потому что, как видите, это все прикладная наука. То есть, имеется в виду, что ее использование, оно обусловлено четким пониманием того, что ты делаешь, и больше того, это нужно понимать каждый день. Мы каждый день сталкиваемся с этим. Вот вы подъезжаете к парковке, и бог его знает что. Ну, видишь, парковочный карман, какая табличка висит. Ну, как поставить? А если и когда, я уверен, что если и когда наши правоохранители, контролирующие и надзирающие органы займутся скрупулезным соответствием всех наших, вообще всего нашего поведения правилам дорожного движения, тогда доберутся и до парковочных карманов, доберутся и до неправильной парковки, как уже добрались до сплошных линий. Еще раз хочу обратить ваше внимание. До сплошных линий приучите, начинайте приучать себя следовать даже разметке, потому что 10 метров сплошной линии перед пешеходным переходом вам кажется фигня, перестроюсь перед пешеходным переходом в среднюю полосу. И перестраивайтесь уже на сплошной перед переходом, а не на прерывистой. За это 500 рублей штрафа, и именно эти участки сплошных линий уже очень-очень-очень сильно в Москве контролируются камерами. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, спасибо большое за новую тему. 2 недели вас не слушал, в отпуске был.
Круто.
Прям
Вы в билеты пришли, правильно? Вы пришли в билеты.
Да, сейчас. Да, билеты не слышал, и вот прям хотел пожаловаться.
На что?
И попросить всех уважаемых радиослушателей мужчин.
Да.
Вчера ехал с дачи и столкнулся с ситуацией. Каширское шоссе, замечательное, платное, трехполосное. Все едут 120, разрешенные практически, там,
да.
Допустимые. 120-129 километров в час. Левый ряд, едет автомобиль, 80. Перед ним никого, сзади хвост. Пытаются объехать, создают аварийную ситуацию. Объезжаю, барышня едет. Ну что ж такое? Спустя какое-то количество километров заезжаю на заправку. И эта барышня заезжает. Да и простой вопрос, барышня, почему, для чего?
Да, а она...
Зачем вы едете в этой полосе? Ну, 80, встаньте в среднюю, вас все будут объезжать.
Ну, да.
И будут спасибо говорить.
А она вам...
Мне сказал муж, нужно ездить в левой полосе, чтобы не перестраивать.
Да, да, конечно. Мне сказал...
Уважаемый мужчина, скажите муж, своим женам, что...
Не надо.
В средней
не
полосе.
Надо. Скажите своим женам, не надо вообще за руль садиться.
Моторы.
7.35. Моторы, говорит Москва, мы продолжаем. Его забыли спросить, как нам ездить. Вечно недовольный. Знаете что, я хочу вам сказать, вечно недовольный, что чисто по-человечески, я понимаю, что, особенно когда чуть-чуть менторского тона такого добавить немножко, чисто по-человечески никогда никому не нравится, что его начинает учить кто-то. Так сказать, мы с вами ученые, поешь говна толченого. Или как там в детском садике у нас говорили? Что-то такое. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, есть общемировая статистика. Общемировая статистика, которая говорит о том, что... Ну, если не брать клинические такие истории, как пьяные за рулем, то там... Второй или третий по распространенности фактор аварийности – это именно тихоходы. Именно тихоходы. Потому что в чем проблема тихоходов? Не в том, что они медленно едут, а в широком смысле слова, в физическом смысле слова. Тихоход – это элемент создания, увеличения энтропии, если хотите. Он усиливает энтропию. Говна печеного поешь? Ну, у нас было толченого, не знаю. Ну, печеное, наверное, интереснее как-то. Да, спасибо, деревенский парень. Так вот, это некий островок, который появляется в потоке. Вот у вас есть поток, ламинарный. Знаете, да, что такое ламинарный? Ламинарный поток — это когда все составляющие потока движутся в одном направлении с одной скоростью. Ламинарный. Как только вы в ламинарный поток... Ну, откройте воду из крана. Как правило, если не очень высокий напор, не очень сильный, то вот эта вода как раз и представляет из себя ламинарный поток. Она такая ровная. Получается, как трубочка стеклянная выглядит поток. А потом возьмите что-то маленькое. Даже иголочку. Не обязательно ножичек. Иголочку. Что-нибудь. Пальчик. Ногтик. Что угодно. Вставьте в этот ламинарный поток. Введите. И вы получите другой вид движения потока. Он называется турбулентный поток. То есть для того, чтобы из ламинарного потока, ламинарный поток, превратить в турбулентный, не нужно создавать чего-то там. Нужно всего лишь микроскопическое влияние на нарушающее ламинарное движение. И вы получаете турбулентный поток. Так вот, любой тихоход... В ламинарном потоке, движущемся с одной скоростью, любой тихоход становится фактором превращения в турбулентный поток этого прямолинейного, а значит, безопасного движения. Чем ламинарный поток хорош? Тем, что он безопасен. Почему? Потому что столкновение, ДТП и все прочее происходит, кто-то думает, от высокой скорости. Джереми Кларксон думает, что скорость никого не убивала, убивает торможение. Но тем не менее, турбулентность создает все эти проблемы. Когда все идут с одной скоростью, проблем нет. Как только начинается турбулентность, возникают проблемы. Поэтому любой тихоход — это фактор турбулентности, усиливающий турбулентность. И именно поэтому это плохо. Плохо быть тихоходом. Плохо. Серьезно вам говорю. Мне не жаль левой полосы. Мне не, там условно, мне не сложно объехать справа вас. Это вообще не сложно. Просто это увеличивает турбулентность общего потока. Я перестраиваюсь вправо, кто-то ехал быстрее, я нарушил его движение, он ушел влево, кто-то начинает тихохода учить, обгонять его, оттормаживаться, те оттормаживаются в результате, ну и все прочее. Дальше уже по накатанной, вы знаете это. По накатанной, все, предельно понятно. Вот именно в этом, на мой взгляд, отметить людей, поделиться. Все, я делюсь с вами. Идите. Именно в этом и проблема тихоходов. Все. Это на мой взгляд. Поэтому по-человечески я понимаю, что нам не нравится, когда нас пытаются учить. Чего ты в левой полосе все такое? С точки зрения безопасности движения, с точки зрения осознания физики процесса, алло? Тихоходы плохо, тихоходы зло. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Хотел доброе. Обратить еще одно внимание по поводу тихоходов и прочего.
Да, давайте.
При перестроениях, обычно, когда перестраиваются влево, обычно ускоряются. Когда перестраиваются вправо, почему-то тормозят. А ведь на самом деле для безопасного перестроения вправо лучше чуть-чуть подразогнаться быстрее потока.
Ну, как вот сказать, да, давайте так внимание. Скажем, что при любом перестроении главная задача того, кто перестроился, максимально быстро сравнять свою скорость со скоростью потока в этой полосе. Правильно?
Все правильно.
Ну, то есть, если поток вправо едет медленнее, то тебе нужно сбросить скорость. А если быстрее, то разогнаться нужно. Ну, то есть, надо так ехать, чтобы ты либо чуть-чуть обгонял всех, либо ехал с их скоростью, но точно не был медленнее, чем все остальные.
Все правильно. Ну, особенно при правых перестроениях это...
Есть такое дело. Хорошо, спасибо большое. Это еще раз неопытным водителям хочется сообщить. Ребят, это большая проблема и большая ошибка, когда вы выезжаете с прилегающей улицы на какую-нибудь магистраль, типа Третьего кольца или Московской кольцевой, и начинаете, уже выкатившись в правую полосу, начинаете озираться, пытаясь оценить ситуацию. Пока вы оцениваете ситуацию, сзади вас приедет фура и припечатает вас к фуре, которая перед вами. Вот, ну, пока вы оцениваете ситуацию. Так нельзя делать. Оценивать ситуацию нужно в тот момент, когда вы выезжаете, только выкатываетесь и смотрите либо назад, влево, но это тоже нельзя так делать, потому что перед вами кто-то резко тормознет, и вот уже, пожалуйста, ДТП. А не все пока еще автомобили оборудованы системой автоматического торможения перед препятствием, но пройдет еще пара лет, и все автомобили будут этой системой оборудованы, и тогда от такого типа ДТП мы, в принципе, избавимся как от факта. Все, такое ДТП не будет возможно, в принципе. Но пока еще не все автомобили оборудованы этой системой, лучше все-таки не сильно назад смотреть. Но уж если вы вышли в поток на МКАДе, зажмурившись, конечно, не зажмурившись, но так вот, фигурально говоря, отчаянно разгоняйтесь, на всю катушку разгоняйтесь, чтобы максимально быстро сравнять свою скорость со скоростью мчащегося потока на МКАД. Потому что когда вы на 60 выкатитесь на магистраль, которая едет 120, но вы поймите, что это все равно, что вы выйдете и остановитесь, и будете стоять на магистрали, которая едет 60. Ну, так же нельзя, нельзя. Дал, ушел. Все правильно, абсолютно правильно. Дал, ушел. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе, да.
Здравствуйте, да. Роман, здравствуйте. Спасибо за эфир. Здравствуйте, Варчун.
Да,
есть пара ремарочек. Ну, во-первых, я бы сравнил поток, наверное, все-таки с фаршем из мясорубки. Когда вот фарш так крутится, да. А потом какая-то жила попадается.
И начинается, внутри там все это.
Да. И приходится разбирать мясорубку физически, да, вынимать эту жилу.
Угу.
И дальше крутить спокойно, опять продолжать крутить этот фарш. Вот. И вот эти жилы, да, они, конечно, раздражают. Вот. И если позволите, пару ремарочек. Вот у меня тут осенило мысль про самокаты. Ведь, смотрите, у нас современные машины имеют такую функцию, как удержание в полосе, да. И если я выхожу из полосы, у меня руль начинает действовать мне на нервы, он начинает подергиваться и так далее.
Да, Андрей, можно просьбу сделать, пожалуйста, радио тише, потому что я хочу вступить с вами в диалог, а не могу, потому что я себя начинаю слышать. Просто радио. Вот в телефоне.
У меня радио вообще выключено.
А, да, это, наверное, так. Громкая связь так за мной. Ну все, хорошо, отлично.
Так. И момент следующий. Вот если самокату сделать, придать голос, чтобы он начинал говорить, например, на
выше скорости 5 км в час он начинал жужжать, например, да?
Да.
А выше 15 км в час у него начинался бы трястись руль, и колеса делали бы какие-нибудь финты,
чтобы невозможно было ехать. Которые
бы быстрее ехать.
Да. Точно.
И звук был, шел бы по нарастающей. Чем быстрее едешь, тем быстрее он, тем громче он
ручках, а в ручках прорезиненных, за которые ты держишься руками, выдвигались такие маленькие штырьки металлические и били тебя током. Слабый разряд, слабый разряд. Немножко такой.
Но ведь делают электромобили, которые едут тише, медленнее 20 км в час, им специально добавляют звук.
Да. Я согласен.
Вот, чтобы
я согласен.
Его было слышно.
Вы знаете, я о чем подумал. Меня позвали, не знаю, состоится она или нет, что-то молчат, не присылают тему, но какой-то круглый стол состоится 29-го где-то, я даже не знаю где. И там тема будет как раз совместная жизнь пешеходов, автомобилистов и как раз средства индивидуальной мобильности в Москве. И я думаю, ну, чтобы там зарядить им какую-то гениальную мысль. И, знаете,
Зарядите им эту мысль, пускай жужжат.
Согласен, пускай жужжат. Вибрируют, а потом бьют током. И причем разряд по нарастающей тоже, как со скоростью. Сначала разряд 12 вольт, потом и так до 220, или лучше 380 сразу, чтобы потом в конце так, и ты такой, волосы дымом все, и ты упал, и, ну, как тизером, как будто тебя ударили этим полицейским. Таким, и такой, приходишь, что это было? А тебе самокат говорит, 22 километра в час. Это была скорость, 22 километра в час. Вот это и все. Так я вот о чем подумал. Мы, водители, с вами все время, ну, ладно, не все время, но когда хотим показать не очень рачительное... Прикиньте, сейчас говорю, и смотрю в окно, а у меня виден кусочек Пятницкой. И по кусочку Пятницы примерно на второй космической скорости электросамокат такой взюм, пролетел. Я даже не успел понять, что там на нем. Взюм, вот такой, по тротуару. Так вот, о тротуарах. Все время... велосипедисты и вот это все говорят о том, что ну а что нам делать? Мы ездим по тротуарам, а где нам ездить? У нас велополос нет и все остальное. А мы, в свою очередь, сетуем на то, что у нас когда-то было широченное Садовое кольцо, а теперь там тротуары шириной в 30 метров, а там, где было 3-4 полосы, теперь осталось 1-2 полосы для движения. А еще набережные гранитом вымощенные широченные. И при этом, обратите внимание, дефицит велодорожек, и давайте так, я велодорожкой буду называть любую дорожку ограниченную для движения любого транспорта индивидуальной мобильности. Велосипеда, электросамоката, обычного самоката, роликовых коньков, моноколеса, гироскутера, сегвея и прочего. Так вот, можно, опять же, обратиться к департаменту транспорта, или я не знаю, какой это департамент, коммунального хозяйства или там благоустройства, я не знаю, фитодепартамент. Есть в Москве фитодепартамент, который цветами занимается? Может, к ним нужно обратиться? Скажите, а есть физическая причина, не позволяющая, запрещающая нарисовать на этих широченных мостовых, набережных и на всем на вот этом нарисовать полосы для средств индивидуальной мобильности? Вот есть причина. Почему мы думаем, что эта полоса обязательно должна быть нарисована на проезжей части? Почему эта полоса не может быть нарисована в метре от проезжей части, но на тротуаре? Потому что там пешеходы все равно не ерзают. На широченных тротуарах, на которых колоссальное количество метров свободных для пешеходов, ну, по тому же Садовому кольцу, можно на всех этих тротуарах в метре от проезжей части выделить полосочку для движения средств индивидуальной мобильности. Можно даже двухполосную ее сделать, чтобы они туда и сюда ехали. И, ну, встречка, у них там встречи, лобовые у них там будут случаться, все это. Но только нас это уже парить не будет. Самое главное, что нужно делать, это разводить потоки транспортные, пешеходные, какие угодно. То есть проблемы заканчиваются там, где вы развели все, в идеале все потоки вы развели, правильно? Железная дорога едет таким образом, что не больше с ней никто не пересекается. Так вы решили проблему этих застрявших на переездах автобусах, автокранах, фурах и всем остальным. Автомобили нигде не пересекаются с пешеходами. Средства мобильной индивидуальности и пешеходы нигде друг с другом не пересекаются. Самолеты спокойно себе летают в воздухе, ни с кем не пересекаются. Водный транспорт спокойно себе ходит по воде, нигде не пересекается. Все нормально. Мы развели все потоки. Все, развели. Решили проблему. Так вот, я спрашиваю у ответственных чиновников, или кто это там решает, возмущаться и корить друг друга, и говорить, что пешеходы нехороши, взъелись на этих, а самокатчики нехороши, взъелись на пешеходов, охотятся на них, разбиваются об их мясные тела, и все это. Это можно долго рассказывать на эту тему. А можно сделать что-нибудь? Вот я предлагаю такую идею. Подумать над этим хотя бы, просто как над идеей подумать. Над тем, что у нас уже устроены широченные, колоссальные, красивые мостовые, тротуары, набережные и все остальное. Дайте на них немножечко, немножечко места тем, кто на индивидуальных средствах индивидуальной же мобильности ерзает. И тогда уже мы сможем вводить аргументированные штрафы за то, что ты, гад, выехал со своей полосы на оставшийся тротуар и там столкнулся с ребенком с каким-то, сбил его. И в том числе пешеходов мы сможем штрафовать за то, что они, гады, ходят по полосам, выделенным для движения велосипедов и всех остальных. Разведите потоки. Вы мне скажете, это сложно, это очень просто. Поезжайте в Стокгольм, поезжайте, к примеру, где часть велодорожек проходит по уличной сети дорожной, а часть велодорожек проходит точно не по таким гигантским набережным, как у нас. Там не гигантские набережные, небольшие. Часть велодорожек проходит по тротуарам для людей. И они действительно очень-очень нетерпеливо относятся, если на их дорожке заметен пешеход, зазевавшийся. Они такие бим-бим-бим-бим-бим, сигналят своими звоночками велосипедными, чтобы ты свалил оттуда. И все нормально, все хорошо живут. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте.
Утро доброе, да. Геннадий. Да, ну, Геннадий. Знаете, тут как раз так, в Мюнхене именно так тоже, насколько я помню. Ну, вот. Там очень много где по тротуарам.
Конечно.
Мы, как, первый день, мы несколько раз, ну, просто мы непривычные к этому были. В то время у нас все велодорожек вообще.
Вы раздражали местных тем, что вы ерзаете
по их пространству. Нет, они весьма так, это самое, никто так сильно не ругался, но... Несколько недобрых взглядов получили.
Конечно.
Конечно, да. Но у нас другая проблема ведь возникнет. Это можно сделать, разметить. Но там же плиточка. А да. Как только маленькие колеса, на плиточке ехать не очень хорошо. Так что надо будет опять плиточку менять на более гладкое покрытие. Хотя опять источник для доходов.
Да закатать асфальтом сверху и все.
Просто. Так, а, знаете, это очень страшно закатать асфальтом. Она там точно так же будет горбатиться, и у нас будут вот такие полигоны.
Да еще закатать потом ремонт на следующий год асфальта.
А вы знаете, ну сколько асфальта там будет? Это сейчас снимают. Я помню, да еще в студенческие годы на территории
моей... Да судя по количеству ремонтов у нас этого асфальта... Его, знаете,
нет, Роман,
у нас раньше, дядя на асфальтовой фабрике работает. У нас этого асфальта.
Раньше его клали просто слой на слой. Мы вот скрывали теплотрассу.
Конечно.
В мои на территории. 8 слоев асфальта.
Как на дереве эти годовые кольца, так и там слои асфальта такие.
Так и там. Потом потомки нас будут изучать.
Естественно, потом, конечно, потом. Да. Спасибо большое. Это хорошая тема насчет того, что плиточка. Но нет, не соглашусь. Плиточка, это типа, она из этого сделана, из бетона или из чего-то. Вот эта плитка имеет глубокие швы между собой. Да, такая действительно неудобна. Но та плиточка, которой вымостили все остальное, вот и набережные, и все, там уже гранит или мрамор, я не знаю, может, там изумруд. Но, в общем, там швы микроскопические, она вся гладенькая. Другое дело, что она как стеклышко гладенькая, наоборот, и они будут все там поскальзываться. Но это же вопрос к производителям средств индивидуальной мобильности. Делайте резину там нормальную, чтобы сцепные качества, держак, чтобы был, и все такое. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, да, доброе утро, Роман. Мне кажется, вы как-то в разрез идете концепцией города.
Ну, извините.
Потому что задача города, я так понимаю, уменьшить количество нас
всех
на дорогах.
Всех. Уменьшить количество всех. Желательно вообще всех бы уменьшить, если.
Ну, всех. Ну, сейчас о машинах, да. Про всех не знаю, наверное, видите, какие тротуары строят большие. Там, где ходят два человека, видимо, не всех.
Но это вот, сейчас два, а потом, когда город, в городе будет население 40 миллионов человек, их будет много, а мостовые уже готовы, и набережные уже, и скамеечки ждут влюбленных уже стоят, вот это вот все. Вот,
мне вообще кажется, что идет какая-то, может, война, можно так назвать.
Как сказать? Она не только, честно вам скажу, она не только у нас. Вот серьезно, я уже много раз так говорил, поезжайте на Манхэттен. Нет, вы не спорьте, вы поезжайте на Манхэттен и спросите там у жителя, каково тебе владеть автомобилем. Он тебе скажет, что автомобиль мне выходит дороже ипотеки, детей обучения и медицины вместе взятых. Автомобиль на Манхэттене обходится дороже. Поэтому там автомобилей нет, а есть там такси, Uber и все остальное. Это не наша тема. Это так везде. Везде. У нас, я вам скажу еще, наиболее гуманная ситуация по противостоянию города и автомобилей. Потому что автомобили — это саранча для города. Это наказание для города. Реально, серьезно, это так и есть. Просто потому что мы внутри этих автомобилей сидим, мы не хотим с этим соглашаться. Но если посмотреть отвлеченно на эту историю, то мы и есть саранча, которая населила это плодородное поле. И мы уничтожаем здесь все. Атмосферу уничтожаем, ерзаем по этим дорогам. Ведь сколько всего, сколько детских садов можно было настроить, если посчитать суммарно площадь всех дорог, сложить. Вы знаете, сколько там всего получилось? Сколько больниц можно было, поликлиник понастраивать, детских площадок и всего. Это вообще. Генеральный директор компании «Астробал», еще немножечко и похоже было бы на ругательство, «Астробал» Сергей Ласкин рассказал подробности технологии, которая уже осенью будет фиксировать езду, опять как ругать, без ходовых огней и ближнего света. И фар. Это я новости читаю вам про наше будущее. Не отдаленное, а вот уже сейчас, осенью. Потому что российским водителям приготовили новый штраф. И он вступит в силу уже в этом году. По словам Сергея Ласкина из «Астробала», работы по обучению нейросети находятся на завершающей стадии. Новая система заработает на базе имеющихся комплексов фото-видеофиксации. Каждый из 12 регионов самостоятельно решит, когда ей воспользоваться. Откуда взялись 12 регионов? Я не понял. В смысле, такое ощущение, что я пришел в середину разговора, а это начало статьи. Я как будто бы... Окей. В настоящий момент компания обслуживает около 1500 дорожных камер, расположенных в 12 российских... Ах, вот оно! 12 российских регионов. От Москвы до Твери... Нет, от Москвы и Твери до Крыма и Красноярска. Новая технология, в основе которой лежит обучаемая нейронная сеть, позволит в автоматическом режиме определять передвижение транспортного средства в дневное время суток без включенных ходовых огней или ближнего света фар. Очень хорошо. Вопрос только в другом. А если вы ваш автомобиль сертифицировали так, что у него в авторежиме ходовые не горят, можно пересылать штрафы таким автопроизводителям, которые поставляют на российский рынок, зная российское законодательство, тем не менее сертифицируют автомобили, при том, что в режиме авто ходовые огни не горят? Хотя, не знаю, может, таких уже и не осталось. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте вас. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
По поводу разведения потоков. Знаете, ничего нам не поможет, к сожалению. Мы живем в эпоху тотального эгоизма.
Согласен с вами, согласен. Но, тем не менее, в самые темные времена появляются самые светлые люди с самыми светлыми идеями. Поэтому тотальному эгоизму мы ответим тотальным человеколюбием и тотальным интеллектом. Давайте так, тотально. И посмотрим еще кто кого. Так вот, уже осенью вас начнут фотографировать, чтобы избежать ложных штрафов, камеры будут в автоматическом режиме делать несколько десятков тысяч фотографий. Нет, просто десятков фотографий. Чтобы исключить момент мерцания светодиодной оптики. Кроме того, нейросеть будет штрафовать за грязные фары. Критерии грязности я бы хотел, чтобы тут же выкатили. Вот, ну, какие фары считаются грязными, а какие просто запылившимися. Ну, вот, в смысле, ну, потому что... Ну, что есть грязные фары? У тебя грязные мысли. Вот определи грязность мыслей моих. Вот когда просто пошленькие мысли становятся грязными. Вот когда просто запылившиеся фары становятся грязными. Бог его знает. За одну перегоревшую фару санкций пока не будет. Хотя, казалось бы, может, одна перегоревшая фара опаснее, чем грязные фары? Как вы считаете? когда ты воспринимаешь один огонек как мотоцикл, а там, оказывается, автомобиль целый едет. Окей. Новая технология заработает на базе имеющихся комплексов фото-видеофиксации. Каждый из регионов самостоятельно будет принимать решение ее запуске. В настоящий момент за движение бесходовых огней и ближнего света полагается штраф в размере 500 рублей, причем оплатить его можно со скидкой 50%. Все, это информация о том, что еще нас ждет в ближайшем обозримом будущем. Я хочу напомнить, что это случится уже этой осенью, поэтому следите за работой вашей светотехники.
Моторы в движении.
Движение изменилось радикально. 1 балл в начале часа, 3 балла в конце часа. В районе Волгоградки, Нижегородки, точнее, вот здесь этого СВХ, вы знаете, внутри и внешний ВКАД, МКАД стоит из-за дорожно-транспортных работ. В районе Варшавки тоже внутренний внешний МКАД стоит. Внешний стоит перед Осташков, потом до Дмитровки. Случилось ДТП на Живописном, перед Живописным мостом. Внимание, маршала Жукова. Поэтому по Новой Риге вы стоите по Новой Риге через тоннель и потом еще немножечко до Живописного моста.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 26 июля на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Мы продолжаем программу о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую, мужчины! Какая тревожная цифра! Я сейчас смотрю Инстаграм, я подписан на Инстаграм ГИБДД и вам советую. Почему? Потому что это, как сказал один из персонажей нетленных советских комедий, момент море. Моментально в море. Ну, в смысле, нужно понимать обстоятельства и устройство мира, в котором ты живешь. А подобные ресурсы как раз и напоминают тебе о положении дел фактическом. Потому что, вот, к примеру, у вас есть данные, а сколько было выявлено фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения в Москве с начала года. Вот живешь ты так живешь и не знаешь этого. А они есть. Может, у тебя складывается ощущение, что их нет. И все такое. А они есть. Вот. А подобные ресурсы, они помогают как раз ориентироваться в происходящем. Открываю я Инстаграм, а здесь сразу ГИБДД-77 называется. С начала года сотрудниками столичной ГИБДД выявлено почти 6 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. И вот мы знаем, 6 тысяч выявлено. А сколько невыявленных тогда? Если выявленных только 6 тысяч, вообразите себе количество невыявленных, понимаете? И вот такая вот эта вся история. Поэтому правильные ресурсы нужны. Правильные нужны ресурсы. У меня есть правильные ресурсы. Говорит Москва в Ютубе. Очень правильный ресурс. Здесь вы смотрите радио. Автоводитель в Инстаграме через УТ. Хороший ресурс. Там вы про Таус можете много чего узнать в сторисах. А в Рилсе сейчас еще и посмотреть на красоту Кавказских гор из-за руля Тауса. Специально смонтировал для вас коротенький ролик, но очень показательный, мне кажется. Как выглядят красоты и все такое. А если не чувствуете внутренних сил заниматься этим, вы просто еще не проснулись. Сейчас мы с нашей Рианой придадим вам потенции, тонуса. Вадим Атомный, доброе утро, приветствую вас. Мирный Атом на страже. Игорь Ковалев, здесь Дим Студио и Александр Ковальчук. Александр Первый и Иваныч, Дед Квартет и Нурик Вигажан. Чуха, ваш слушатель, наша слушательница Галина. Инженер, деревенский парень. Серж 13-й, просто Андрей и знакомый электрик Тимур Джураев и Юрий 762, инженер Николай Гагога и Маник самый добрый и 101-й километр Павел и Роман 394-й. Еще Роман, но уже Голубев и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК бот, заходите. Вот здесь я читаю ваши сообщения, пишите. Конечно, я помню, что я был на Кавказе, естественно. Показываю вам всеми своими поступками, всеми своими постами естественную красоту Кавказа, сверхъестественную красоту Кавказа. Идите в инстаграмчик и смотрите, если есть такое желание. Если нет желания, назло себе, возьмите и посмотрите. Естественно, я помню, что там мы знакомились с новым компактным кроссовером от компании Volkswagen, конечно, называется Taos, конечно. И про Taos сейчас мы с вами просто обязаны поговорить.
Моторы.
Ну, точнее, вы спрашиваете, я отвечаю, потом, может быть, вы и не спрашиваете, а я рассказываю все равно свои впечатления, потому что мы с автомобилем провели какое-то время, и можно обстоятельно уже отвечать на все ваши вопросы. Если, конечно, у вас заинтересованность в автомобиле этого сегмента, тем более в автомобиле этого сегмента, произведенном Volkswagen, есть. А как показали вопросы там же в Инстаграме, заинтересованность есть. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Ростислав, да. Роман, я перед новостями включил моторы, а вы сказали про темные времена. Я подумал, вы имеете в виду 90-е, но нет же. Вы знаете, мы про 90-е сейчас говорили с Женей, как не было, про правительственную трассу Барвиха-Кутузовский проспект, вот этот отрезок.
Да,
вот.
Да.
Она сказала, я ходил в первый класс, таких вещей не знаю, вот. Вот во времена проезда Ельцина от Барвихи до Кутузовского,
да,
мог спецбатальон ГАИ из бывшей девятки, вот специально для корреспондентов иностранных и дипломатов на Кутузовском, делать вид, что Ельцин ездит в Кремль работать с документами, а на самом деле он оставался в Барвихе. Вот такой, вы могли бы как-то это узнать у кого-нибудь?
А как, а у кого же? Только у Пелевина такие вещи можно узнать. Это же Пелевин, мне кажется, знает вот это все. Как там? Кто вместо кого работает? Кто замещает это, вот это все? Поэтому, ну, не знаю. Ну, наверное. Но все же про Таус, если вы не против. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира. Все, что вы хотели знать об этом автомобиле, но боялись спросить. Я сейчас... Кстати говоря, интернета там немного, и он там не везде, и все это. Поэтому я сравнительного анализа не проводил, но сейчас у меня есть такая возможность. Я могу провести сравнительный анализ, который хотел зафигачить уже несколько дней кряду. Потому что один из самых распространенных вопросов, вообще вопросы можно распределить по автомобилю на несколько групп. Самый распространенный вопрос, это он связан с ценой и комплектациями. Цены комплектации. Потом, нафига он нужен, если есть корок? Потом, а не корок ли это, в принципе? Вот. И потом еще его связь с Тигуаном. А зачем эта штуковина, если есть Тигуан? Вот. И поэтому, как бы, сгруппировав все эти вопросы, можно попробовать рассмотреть каждый из них в отдельности. Значит, что касается Тигуана. Чисто, даже если не знакомиться с автомобилем, ну, в смысле, не знать его характеристик и все остальное, чисто финансово и эмоционально. Вы знаете, когда я знакомлюсь с этим Таосом и вспоминаю про Тигуан, я вспоминаю про башенный кран. Вы знаете, что можно строить сооружение какое-нибудь, надстраивая его сверху все время. Сверху. Ну, то есть, как бы, ну, как пирамиды строятся, и как дома в основном строятся. Сверху настраиваешь. И это все время выше, 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 выше. А можно строить, как происходит с башенным краном. Вы знаете, как башенный кран строится. То есть секция поднимается, у нее в основании вниз ставится еще одна секция. Уже две секции стоят. Две поднимаются, вставляется третья. Три поднимаются, вставляется четвертая. И вот так вот. То есть строительство идет все время внизу, все время снизу. Вставляется новое, новое, новое. И так само сооружение растет. Растет. Можно так строить. Вот создается ощущение, что модельный ряд Volkswagen, да и не только, ну, просто Таус яркий пример, растет по принципу башенного крана, а не обычного здания. Что я имею в виду? Я имею в виду, что Таус занял позицию, которую не так давно занимал Тигуан. С точки зрения не размеров, не там, а с точки зрения именно цены и позиционирования модели. Цены и позиционирования. Потому что, когда мы говорим про примерно про 2,5 миллиона, то это примерно напоминает нам Тигуан. Правильно? Но только Тигуан теперь стоит уже за 3 миллиона, если ты возьмешь его в хорошей комплектации. А Таос как бы встраивается в ту нишу, в ту позицию, занимает ту позицию, которую еще не так давно занимал Тигуан. При этом, являя собой автомобиль, конечно, куда более ниже расположенного статусом, куда более ниже расположенного с точки зрения характеристик своих и вообще исполнение проще, автомобиль проще. Так мы до мышей долюбимся, хочется мне напомнить анекдот. Потому что вот это как раз принцип результативности такой, что в результате любви мы так получим мышей рано или поздно. Ну, в смысле, ну вы знаете, что я вам буду рассказывать. Да, это в том, что касается связи Тауса с Тигуаном. Прямая и самая непосредственная связь заключается в том, что Таос просто впиливается в ту нишу, которую еще совсем недавно занимал Тигуан. А Тигуан отправляется в космос, куда-то туда он улетает, где премиум. Потому что теперь это роскошный автомобиль. У нас по-прежнему планка роскоши не увеличена, она, как и было раньше, 3 миллиона. И теперь Тигуан это уже роскошный автомобиль. Про него смело можно говорить, а вот, ребятки, посмотрите на премиум. Вот и посмотрите. Значит, что касается просто тупо технических параметров и линейных размеров. Несколько вопросов было по размеру Тауса. Чтобы вам было понятно, я приведу пример, буду прикладывать его сначала к короку. Окей? Давайте так. Сначала корок, а потом Тигуан. Потому что вот автомобиль, безусловно, занимает нишу между Тигуаном и короком. Что я имею в виду? Сейчас, секундочку, я открою. Ну, естественно, я не помню на память все прям миллиметры, поэтому мне нужно будет приоткрыть технические параметры. Итак, Таос и корок. Таос, длина 4,41, корок 4,38. Разница в 3 сантиметра. Призрачная разница, обусловленная формой бамперов, конечно, а не колесной базы. Хотя, посмотрим на колесную базу. Корок 2 метра 63 сантиметра, Таос 2 метра 63 сантиметра. О чем это говорит? Ни о чем. Ну, в смысле, мы и так это знали, что в основе корок, как, впрочем, и в основе пола, лежит автомобиль бренда «Шкода». Потому что немцев достало, что «Шкода» стала слишком уж много о себе думать, и поэтому Volkswagen решил, нафига разрабатывать нам что-то новое, ну, самостоятельно. Если мы им платформу дали, они теперь штампуют убийцы Volkswagen на этой платформе. Поэтому просто берется платформа, та самая MQB, берется просто тот же кузов, посмотрите сбоку на Тауса, вы четенько увидите все обводы, всю оконную линию, корок. Ну, так там все устроено. Поэтому, отвечая на вопрос, да, технически и эмоционально это корок, но только от Volkswagen. И чуть попроще. Но об этом чуть позже. Клиренс Таус 177 мм, корок 163. Вот здесь Volkswagen, конечно, уделывает Шкоду, потому что корок никакой не кроссовер. Любой бугорок какой-то там, такой даже грунтовый, может оказаться непреодолимым препятствием для корок, потому что угол рампы у него вообще никакой. 177 мм у Таус, не сказать, что супер клиренс, но тем не менее. Ну, а дальше все параметры, насколько я понимаю, нам, ну, особо значения не имеют, просто потому что, ну, мы понимаем, да, к чему прикладывать, к корок. Теперь, что касается Tiguan. Еще раз. Таос 4 метра 41 сантиметр длина, Tiguan 4,50. Колесная база Tiguan 2,67, Таос 2,63. Здесь еще меньше разница. Еще меньше. То есть внутри и в салоне ощущается примерно так же. Да и снаружи, хочу я вам сказать, особенно если взять Tiguan первого поколения. У нас был момент, когда мы едем по горной дороге, и впереди идет Tiguan. А за ним несколько наших Таусов в группе. И вот, честно говоря, даже немножко скромнее в размерах выглядит Tiguan первый. Но это был рестайлинг. Не самый первый, а первое поколение рестайлинг. Выглядел скромнее в размерах, чем Таус. Ну, то есть, в общем-то, ну, да. Что касается багажника. 500 литров багажный отсек, также, впрочем, как и у корок, для Тауса в моноприводном исполнении, и 418 литров. Об этом нигде никто не говорит, но это так. 418 литров для полноприводного исполнения. Дальше. Техника. По технике. Моторы, коробки и все остальное. Да. Да. Volkswagen. В 2021 году можно еще приобрести на пятиступенчатой механике новую модель Volkswagen, новую, совершенно новую, не имеющую предшественников, можно приобрести на механике. Справедливости ради, это же нужно сказать и о Шкоде, потому что корок тоже в базовой версии продается на механике. То есть двигателей два. Для Тауса те же два двигателя, что и для корок. Пока два, потому что впереди могут быть... Секундочку, для корок. Для корок, по-моему, больше, правильно же? У корок есть еще Airline. А, извините, это я Tiguan смотрю. Все, отставить. Сейчас вернемся к корок. У корок тоже те же моторы. 110 и 150. То есть моторов два, коробок три. Моторы выглядят следующим образом. 1,6 атмосфера 110 сил. Это базовая версия, и больше, кроме как версии Respect, вы его нигде не встретите. Это самая базовая версия. А потом 1.4. У мотора 1.4 есть две версии. Моноприводная и полноприводная. Создается ощущение, что компания Volkswagen наштамповала такое количество роботизированных коробок, что им по-любому нужно продавать их. И поэтому создаются условия, при которых хочешь не хочешь, но ты ставишься в такую позу, что тебе нужно принимать решение, полный привод или автомат? Полный привод или автомат? Вот это, кстати говоря, можно проголосовать с вами? Давайте проголосуем. Я хочу, чтобы мы проголосовали. Голосование о чем? Значит, комплектация. Впрочем, такое же иезуитство, как и у Шкоды. Вопрос о том, что разведена возможность приобрести полноприводный автомобиль, полноприводный, с автоматической коробкой передач. И ты вынужден выбирать либо монопривод, то есть передний привод на автомате, современном, хорошем, восьмидиапазонном автомате, классическом, либо полный привод, но на DSG, семиступенчатый, компромиссной коробкой, у которой есть свои особенности, о них чуть позже. Так вот, скажите, вы в этой ситуации как бы поступили? Полный привод на роботе 134-21-35. 134-21-35. 4... На 4 DSG. Либо 4 на 2, но AT. 134-21-35. Полный привод на роботе 134-21-35. Монопривод на автомате. 134-21-36. Вы, вероятно, забыли, как это делается. Давно, что ли, не делаете? Я напомню. Это обычные городские телефоны. Просто нужно позвонить по одному из представленных телефонов. Вы определитесь в своем сознании, какой вариант ваш, как бы вы поступили. А может, вы уже поступили как-то, приобретая Корок. Кстати говоря, Корок сейчас только что обновился. Получили его, казалось бы, недавно, а он уже обновился. Так вот, теперь там вместо шестидиапазонного, шестиступенчатого, точнее, робота, тот же робот, что и у этого Таоса, я уже запутался в названиях, семиступенчатый. Так вот, просто набираем 8495 и далее. 134-21-35, если ваш вариант, вам важнее полный привод. Ну, а там робот, не робот, не имеет значения. То есть полный привод на роботе 134-21-35. Нет, важнее, конечно, трансмиссия. Поэтому коробочка-автомат, чтобы... Ну, а монопривод как-то зимой буду аккуратно ездить. Передний привод, но на автомате. 134-21-36. 134-21-36. Позвоните и проголосуйте. Скажу сразу, у меня все это время был только полноприводный. Таос на роботе. Полноприводный. Нет, на ручке полноприводного нет. Извините. На ручке только 1.6, 110 сил, монопривод. То есть мы разобрались, да, с комплектациями? Комплектации вот какие. 1.6, 110 сил, механика, передний привод. 1.4, 150 сил, автомат, передний привод. И 1.4, 150 сил, робот, семиступенчатый, полный привод. Это в том, что касается комплектации. Дальше по различиям в интерьере. Интерьер, у меня была версия, сразу скажу, версия Joy. Это так называемая спецверсия, где у тебя типа есть все, что тебе нужно. Ну, типа там вот все необходимое. Но без излишеств там каких-то опций у тебя нет. И она типа чуть-чуть дешевле максимальной комплектации. Вот такая странненькая версия Joy. Если вы здесь, она все равно за 2 миллиона стоит. Мне кажется, что если платить за 2 миллиона, так у нее нет, к примеру, подлокотника и подогрева заднего дивана. Мне сказали, что они есть, а я говорю, ну, странно, что в версии предмаксимальной за более чем за 2 миллиона в базе нет таких простых вещей, как подлокотник заднего дивана. То есть ты покупаешь, во-первых, задний диван и вообще весь салон тканевый с элементами эко-кожи, то есть дермантина, сочетание такой комбинированный, тканевый с дермантином. Вот. И еще подлокотника нет сзади. Нет системы удержания в полосе в этой версии Joy за 2100. Хотя она есть, в принципе, для автомобиля. Но уже есть цифровая приборная панель. Значит, что круто в салоне? Ну, он яркий, эмоциональный. Напомнил мне чуть-чуть Витару, у которой есть вот эта центральная отделочка. Я сейчас уже не успею вам показывать. Идите в Инстаграм и посмотрите. Елки, все в сторисе, весь автомобиль вам показал. Еще до обеда будут сторисы активны, а потом я вынесу их в отдельное, в актуальное. Сделаю отдельную подборку именно ответы на вопросы в сторис. Так вот, салон задорный. Цифровая приборная панель доступна. Электрорегулировки водительского кресла доступны. Поясничная поддержка есть. Водительское кресло электрическое, пассажирское, при этом все механическое, но с механической поясничной поддержкой. Сзади очень большой тоннель. Третьему сидеть неудобно, но диван достаточно широкий для того, чтобы втроем сидеть, но удобно не будет. Климата заднего нет, есть только обдув. И дефлектор, вы можете выбирать направление обдува, и интенсивность обдува выбираете. Мультимедийная система совершенно новая, и это очень круто, потому что мультимедийка классная, быстрая, совершенно другая логика, другая графика. И что особо мне понравилось, есть прямой доступ в магазин приложений. Среди этих приложений вы можете выбрать даже пакет приложений от Яндекса, включая Яндекс.Музыку и Яндекс.Навигатор. То есть у вас штатного навигатора нет в автомобиле, но он и не нужен. Наконец-то услышали производители, что не нужен штатный навигатор. Нужен доступ в интернет к приложениям. И все, и ты скачиваешь себе, покупаешь себе Яндекс.Навигатор и пользуешься в штатной навигации полностью всем функционалом Яндекс.Навигатора. Это очень удобно. Еще из прикольных штук световой мост для ходовых огней. То есть светится в решетке радиатора центральная часть. Световая такая, светодиодами. И реснички уходят вверх. В целом, если говорить черно-белыми категориями, понравился, не понравился автомобиль. Автомобиль понравился. Но есть нюансы. Об этих нюансах я расскажу вам уже завтра, потому что сейчас 8.30. А пока самый главный, ключевой, конечно же, вопрос, вы хотите об этом знать. Стоимость. Стартовая цена Volkswagen Taos 1 626 900 рублей за монопривод 1.6 на механике. Первый, полноприводный, с мотором 1.4 на роботе Taos стоит 1 856 000. Первый на автомате Таос моноприводный с мотором 1.4, естественно, стоит 1 906 тысяч. Потом версия Joy, вот это моя, 1 104 на роботе. А максимальная версия на роботе, но полноприводная, 1 199 900. То есть 2 миллиона 200, плюс примерно 150-200 тысяч доп. Оборудования в пакетах официально, плюс официальные хотелки дилеров. Вот и сами представляете, сколько стоит теперь компактный кроссовер от компании Volkswagen. Зовут меня Роман Щукин. Живите и процветайте.
Моторы.